время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого, извините, мужчины. Очень смешно. Да покажу я, покажу все обязательно. Ну, что вы думаете, что я приехал сюда для того, чтобы вам не показывать? Нет. Я приехал сюда для того, чтобы как раз напротив показывать вам все в нашем стриме, ютубе, в канале «Говорит Москва». «Говорит Москва» вообще вот здесь есть все данные. Вот эта бумажечка будет стоять рядом со мной. Специально изготовленная табличка для ленивых, которые не хотят запоминать. Или не могут. И здесь на этой бумажечке все наши контакты, все, что вам может пригодиться в обычной жизни, если вы решите связать эту жизнь с нами. Вот так вот. Ну и хорошо. Значит, про экватор я не случайно сказал. Естественно, мы с упоением, волнением, тревогой иногда, но зачастую с надеждой и даже с верой. Бывает, что и с любовью. Следим за тем, что поставляют нам синоптики. И, наконец, они одумались, снова пересчитали, включили все свои прогностические предсказательные, угадывательные программы и решили, что больше 30 градусов выше нуля на этой неделе у нас с вами не будет. Что вы не можете с пониманием отнестись к этой небольшой забавности, к этому капризу? Ну а чё вы коленку нам сегодня? Да, 17 сейчас в Замоскворечье, ощущается удивительным образом как 17, а вообще максимальная температура воздуха днем сегодня будет плюс 24. Ну, если уж не пуховик, так жилеточку пуховую нужно принадеть, правильно? Завтра 22, потом 22, потом 21, потом 23 воскресенье. Пока что держимся безосадочно, но это пока что. Так и что, доброе утро, страна. Доброе утро, Фома, 73-й. Владимир Бес, 13-й, здесь с нами. И Тараторка на Аркадий Волдер, Сергей Волк, Игорь Валерьевич, Паштет и лучшие люди планеты Земля уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите и вы. Все очень просто. Говорит МСК-бот.
движении.
Аккуратненько так вроде бы, да, заканчивается. В движении. 7373948. 7373948. Расскажите, о чем вы там думаете, сидя в своем автомобиле, стоя в своей пробке, или пробки никакой нет, и вы уже спокойно проехали. 7373948. 495-й рубрика в движении, поэтому в ней можно не только о пробках. Щелковское шоссе. Я сейчас вижу уже пробку от Звездной улицы. Вот здесь Балашихинское шоссе и красно-желтое. Там дорожные работы, но до Москвы вроде бы должны поехать. Еще из затруднений необычных. Сейчас, секунду, расскажу вам о них. Это внешняя Московская кольцевая автодорога. Бесединское шоссе, еще до него начинаете стоять, а потом за ним заканчиваете стоять, потому что там очередные дорожные работы. Сняли все 5 полос асфальта. 18 июля появилось это сообщение. И снова официальные подробности от дорожных служб, вот этих, кто этим занимается, строительных. Да, никаких подробностей нет. Сколько стоять, да когда стоять. Внимание, въезд по Липецкой улице, ДТП сразу после МКАД. И еще авария уже в Октябрьском. Островце, Октябрьские, вот эти адские проклятые места. Здесь уже очень тяжело и очень-очень черное. Даже не красное. Почему? Ну, снова из-за этих самых...
Моторы.
Замечательных людей, которые считают, что им-то оно, конечно, поважнее. Им-то оно, конечно, быстрее нужно ехать, в результате ДТП. Так, значит, секундочку. Только после перезагрузки компьютера. Нет, это уже нормально, все уже привыкли к тому, что что-то у нас там не работает, и все остальное, это нормально, это я не считаю проблемой. Так, я хотел вам сказать, где можно ездить на велосипеде по Москве с комфортом, потому что вчера пришел запрос на участие в каком-то круглом столе, обсуждение какое-то, и все про пешеходную зону, и все про пешеходов, и про то, как им создать еще что-то лучшее, что-то большее. Да нормально, я хочу вам сказать, уже у пешеходов все. Уже можно начинать постепенно думать и о водителях. Ну так, в самую малость, немножко. Ну, как бы, можно, знаете как, можно вот так вот. 4 раза думать про пешехода и 1 раз про водителя. Потом снова 4 про пешехода и снова 1 раз про водителя. Но чтобы создавалось ощущение, что про водителя все равно тоже есть какие-то мысли. У департамента транспорта, у департамента градостроительной, там коммунальной и вообще еще чего-то. Ну что, в принципе, ну, думаете вы. Потому что вчера я совершенно случайно попал на проспект Вернадского. И оказалось, что делиниаторами, этими замечательными пластиковыми штучками, вы можете в сторис посмотреть в инстаграмчике. Инстаграмчик, да, тоже есть. Кстати, если вы в стриме, вот я вам сейчас показываю, как туда идти. Аутоводитель. Автоводитель через УТ. Аутоводитель латиницей. Заходите, и вот вам, пожалуйста, инстаграм. Так вот, делиниаторами забрали по одной линии. Это хорошо. Это, безусловно, замечательно. Я приветствую это. Вообще, я считаю, что очень много линий для автомобилей, потому что если оставить вообще всего одну дорогу, так ведь и пробок тоже не будет. В смысле, количество пробок сократится всего лишь до одной, на этой одной дороге. Это если оставить одну дорогу, правильно? Вот если оставить 2 дороги, ну, пробки будут, вероятно, на 2 дорогах, и тогда будет 2 пробки в Москве. Можно свести к минимуму количество пробок, сведя к минимуму просто количество дорог. Это нормально, логично, и я бы так, честно говоря, и поступал, будь я там в руководстве. Так вот, мало того, что помимо автобусной полосы на Вернадского забрали еще одну автомобильную полосу делиниаторами, так ты, попадая на нее, должен, гад, во-первых, нарушить правила дорожного движения, потому что тебе предлагается выехать в отведенные для тебя теперь уже 2 вместо 3 полос через сплошную, иначе ты попадаешь на этот делиниатор, и потом с него уже никогда никуда не съедешь. А если ты попадаешь... все-таки на свои автомобильные оставшиеся 2 полосы, и тебе по какой-то причине, но ты вздорный кретин, и тебе нужно с Вернадского повернуть к себе домой, скажем, на Лобачевского. Ну, живешь ты там, не повезло тебе, ты живешь на Лобачевского. То ты этого не сможешь сделать. Нет, не сможешь, потому что линия делиниатора идет прямо до стоп-линии перекрестка, не позволяя уйти тебе направо на поворот. Та же самая история на Юго-Западной. Все съезды направо, все закрыты кирпичами. Нигде нельзя съехать. Мне начинают объяснять, что пустили компенсационные автобусы, потому что красная линия закрыта, потому что... и вот это вот все. Мне, во-первых, хотелось бы посмотреть на гонку этих автобусов, когда им теперь отведено две полосы. Они там что, ну, что в две полосы они собираются сделать? Почему нельзя делиниаторами вот этими, закрыть одну автобусную полосу? Я уж не говорю про съезды Свернадского на Лобачевского и все остальное, что люди, есть ощущение, что ты попал в Ростов наоборот. Ростов только наоборот. Вы знаете, в Ростове нет левых поворотов почти везде. Почему? Потому что там местные власти тоже решили в неизъяснимой мудрости своей нашли простое решение. Они говорят, что-то вы на перекрестках часто бьетесь, вы не умеете пропускать встречки при повороте налево. При повороте налево это же у вас помеха справа, и вы должны остановиться, а вы не останавливаетесь. И все время у нас на перекрестках какие-то ДТП. Нам бы эти повороты взять да и запретить, подумали городские власти. А потом они подумали, а почему мы это говорим как бы с некой долей вероятности? Ведь это в наших силах. Возьмем и запретим. Взяли и запретили. Все, налево не повернешь. Поэтому поворот налево выглядит как серия поворотов направо. Ты сначала едешь прямо, потом поворачиваешь направо, потом направо, потом направо, и вот ты попадаешь на эту улицу, на которую хотел одним поворотом налево выехать. Это нормально, это все хорошо. Просто, ну, плотность движения в Ростове, количество автомобилей в Ростове и все остальное, ну, несколько меньше, чем в Москве. И когда забирается возможность съехать с проспекта на широченную еще одну улицу, это означает, что колоссальное количество людей не получает возможность спокойно приехать к себе домой. Вот. И вот эта вот история с разделением людей на низшую касту, на водителей, и на высшую касту, на пешеходов и пассажиров общественного транспорта, немножечко начинает доставать уже. Вот, если честно, капельку, ну, доставать. В какой-то момент, вот нет у вас ощущения, что вы себя чуть-чуть начинаете чувствовать индейцами, к которым приплыли конкистадоры? Вот вы так думаете, вот нам дорог понастраивали, мы транспортный налог вообще выплачиваем, там у нас акциз в бензине есть, и вообще привилегия пользоваться автомобилем и дорогой нами оплачена. Оплачено всевозможными налогами, сборами, топливо мы покупаем. Ну, вот это вот все. Платные парковки мы оплачиваем, все это мы делаем. А что в итоге, хочется спросить меня. А в итоге что мы за это получаем, мы, водители? Уж извините меня, он вовсе не гневный, этот спич. Нет, это просто мысли вслух. Что мы в итоге получаем? В итоге мы получаем платные парковки расползающиеся. В итоге мы получаем... Я на своей 100% спальной улице, где вообще нет ничего, кроме жилых домов, получаю запрет на парковку в виде желтой линии вдоль всех бордюров на протяжении всей улицы. Всех бордюров всей улицы. Предполагается, что я в кармане свой автомобиль буду носить домой, когда я приеду. Вот. Я получаю еще требование нарушать действующие правила дорожного движения. То есть мне предлагается либо попадать в закрытые полосы делиниаторами, либо сплошную пересекать. Потому что делиниатор начинается вот ровно, если ты на Вернадского выезжаешь, из переулка из какого-то. И вот ровно здесь начинается отсечка делиниатора. А сплошная заканчивается, ну, для тебя, чтобы выехать в полосы на Вернадского, ты должен сначала повернуть направо, проехать какое-то расстояние, там начинается прерывистая линия, и там ты пересекаешь. Так вот, если ты поступишь так, ты уже будешь на полосе этих самых автобусов. И там везде кирпичей понавешивали для автомобилей. И камеры усердно работают. Въехал вечером и вижу, как их красные глазки мигают. То есть они собирают информацию о тех, кто по какой-то причине, ну или по причине своего идиотства, вдруг въехал в эту полосу. Одним словом, это очень хорошо, что столько сил и внимания уделяется пассажирам общественного транспорта. Все это ради того, чтобы потом вам было еще лучше, чтобы у вас были новые линии метрополитена, чтобы сейчас вы ерзали по выделенной автобусной полосе в два ряда, уже две автобусные полосы. А мы ничего, мы постоим. Мы это самое, ну, в смысле, ну, нормально. Рассказываем, где уже можно покататься на велосипеде с комфортом в Москве, пишет департамент транспорта. Помимо велосипеда в городе появляются другие велосипеды, еще и самокаты. Зона велосипедистов абсолютный приоритет, можно двигаться по всей ширине проезжей части, а скорость для транспорта ограничена 20 км в час. Велосипедно-пешеходная зона по тротуару разрешена одновременно двигаться, ну и так далее. Совсем скоро велоинфраструктура появится на Суворовской площади при Чистенке и Первом Войковском проезде. Не забывайте, что на улице жара, захватите с собой бутылку. Головной убор, и если с ребенком, то тоже шлем. А, в смысле, ну, бутылку воды захватите. Я не сказал сразу. Вот, и далее. Карта. Карта интерактивная, где можно посмотреть, как же вы проедете по велосипеду. Синоптики обещают прохладную дорогу к вечернему час пику, основные затруднения. Вот что пишет департамент транспорта. Я пытаюсь найти про Вернадского. Метро развивается, пассажирам спасибо, сокольнические линии, полный перечень маршрутов. Нет, здесь про Вернадского ничего нет. А кто живет на Вернадского? Это когда у вас началось? 7373-948, 7373-948, это телефон прямого эфира, я напомню. Что-то у нас разваливается техническая база снова, телефон отваливается. Сейчас перегружу. 7373-948, когда началось и как вы узнаете, когда закончится? И больше того, как вы узнаете, что нужно, куда нужно ехать? Потому что никаких указателей вообще ничего нет. Я предоставлен сам себе. Я должен догадываться, что есть из себя представляют эти делиниаторы, с какой стороны мне их нужно объезжать, куда мне нужно попадать, а как мне нужно съезжать на Лобачевского. Ни указателей, ни рассказов про запреты, вообще ничего нет. Не, может, они есть, я не спорю, где-нибудь там в самом начале проспекта Вернадского, где-то очень далеко. Очень далеко. Идут грибные... Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, вы знаете, доброе. Да, действительно, у нас нету культуры организации движения, особенно вот в этих временных схемах, потому что всем, наверное, кто в Москве постоянно ездит, памятны вот эти закусывания левого ряда на МКАДе, когда делали несколько развязок одновременно. Да. Сначала появляется бетонный блок или несколько блоков, угу, которыми ты можешь повстречаться как бы неожиданно, особенно ночью и зимой, когда все это в грязи. И месяц через 2-3 появляется временная разметка, которая должна была быть еще до того, как блок поставили. Потом эта временная разметка стирается, блок стоит еще там несколько месяцев, потом все это разбирают и так далее, и так далее. Ну а вот по вчерашнему этому сюжету с Вернадкой, я вот работал на пересечении Ленинского и улицы Удальцова, и я понимал, что мне надо попозже выезжать домой, потому что там будет коллапс и на всех прилегающих улицах. И в 9 вечера у Дальцова еще стояло, потому что там еще светофор периодически закрывают на проезды кортежей. Он вообще не работает по 15 минут. И она вся забивается.
А как вас, вот как вас предупредили об этом? Вот вопрос.
Вообще никак. Я просто случайно узнал, что метро закрыто там в связи с проколом вот этой большой кольцевой линии. Я сразу понял, что... Ну, я посмотрел, конечно, бросил взгляд на Яндекс.Карту, увидел, что там все бурое, по Вернадке. И я понял, что, значит, и с подъезда к Ленинскому они тоже все будут пробочные все это время практически.
Вот смотрите, я нашел. Спасибо большое. Я дошел до предыстории. Уже завтра и до 8 августа. Это пишет департамент транспорта. Когда-то, я уже даже не вижу. А, вижу, 16 июля. А сегодня какое? 21. А вчера 20. Значит, 20 июля я ехал, а с 16 августа вот это все работает. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Все правильно вы говорите. Назовут как коров. А при этом замен, но вообще ничего не получаем. Буквально...
Вот улыбки, недавно... улыбки людей из проходящих мимо автобусов, потому что у них и приглашение стать вместе с ними, сесть, точнее, вместе
да
с ними.
Да и улыбок там особо нету, когда нет, есть, да? как селедка в бочке. Это первое. А второе, вот, конечно, не по теме, но вот была недавно страшная авария, где девушка, детишек, да. Но там тоже, знаете, надо, наверное, пешеходов привлекать к ответственности. А то мы только в одну сторону смотрим.
Вот, вы имеете в виду как переходят с детьми улицы?
Конечно, конечно.
Ну, вы знаете, ну вот смотрите, я читал вам только что про велосипедистов, да? Вот. Там написано так, что если это велополоса, то он там вправе делать как угодно, ерзать по ней, выбирать всю ширину, делать на ней все, что угодно, потому что это специальное место для велосипедистов. Вот пешеходный переход предполагается, что это такое специальное место для пешехода, где он может идти с правой стороны зебры, с левой стороны зебры, идти вперед спиной, ну, типа, может. Но он, если он уже вышел на нее, убедился, что он на зебре, и пошел. Это, типа, такое специальное его место. Поэтому спасибо вам за этот пас. Я знаю это движение, я вижу у себя в социальных сетях эти обсуждения. Я, вы знаете, намеренно, исходя из внутреннего, вероятно, своего чего-то внутреннего какого-то у меня, стоп внутренний сидит, я не обсуждал эту тему. Потому что, ну, всегда, когда история с детьми происходит, а особенно ты, папа, и у тебя дети, это всегда резонирует внутри, резонирует. И поэтому ты здесь можешь быть не совсем объективным. И я не включался в эти обсуждения, вот эти обсуждения с пешеходами, потому что я согласен с вами, что многие безалаберно себя ведут, там, почему дети идут впереди взрослых, почему дети выбегают из автомобиля, который остановился у пешеходного перехода, в линию, где мы ничего не видим, взрослые не видят, есть там автомобиль или нет. Почему дети туда отправляются на разведку, а не взрослые? Почему коляска едет впереди мамы, а не мама тянет за собой ее или сбоку везет эту коляску? Вопросов много. Но если мы начнем смешивать эти вопросы, ну, точнее так, параллельно обсуждать это, будет создаваться ощущение, что таким образом косвенно, непреднамеренно, но мы, тем не менее, уводим фокус внимания от основной причины. А причина-то основная в чем? Вот драма этой. Вы скажете, она вела неправильно своих детей. Нет, причина не в этом. Причина в том, что их сбили на пешеходном переходе. И как только вы начинаете обсуждение про то, что они неправильно шли, неправильно детки ковырялись в носу, не смотрели в положенную сторону на пешеходном переходе, вы смещаете фокус внимания с основной проблемы. Давайте это обсудим потом. Давайте. Ну вот, а сначала будем думать об основной проблеме, а именно проезд пешеходных переходов, проезд, вообще пешеходы, которые появляются на проезжей части. Почему так вот организованы пешеходные переходы? Почему у нас нет перед каждым пешеходным переходом не этих идиотских лежачих полицейских, а нормальных брустверов таких асфальтовых, как понаделано во всех Европах? Скажу, потому что их, наверное, сложно, их сложнее переделывать каждый год, вот эти брустверы высокие, на которых, собственно говоря, сам пешеходный переход во многих странах, к примеру, во Франции, не в Париже, но в провинциях, там, на не очень больших улицах, именно так они сделаны. Сам пешеходный переход приподнят над поверхностью земли. То есть он сам расположен примерно, как вот эти большие лежачие полицейские. То есть не наши вот эти прорезиненные фигни, а это на несколько, там, на 10 сантиметров над уровнем земли поднят сам уровень перехода. И на него плавный въезд и плавный съезд с него. И поэтому, хочешь не хочешь, но ты увидишь, что он приподнят, этот переход. Ты сбрасываешь перед ним скорость. Ну, то есть вопрос организации перехода, все остальное, это тоже серьезный вопрос. Но я против того, чтобы сейчас смещать фокус внимания в сторону вины мамы, вины папы, вины детей, вины космических бурь и всего остального. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Петр меня зовут.
Да, Петр.
Абсолютно правы в том, что авария произошла на пешеходном переходе. И это догма. Видишь зебру, притормози и посмотри вокруг.
Да.
Я немножко назад вернуться на эти линеаторы.
Вот я тоже хочу вернуться к ним. И вот опять же я с этим,
смотрите,
сообщением.
Да. Произошло это неделю назад. Едем с женой, там только-только поставили столбики. Угу. Еще гаишники стояли вокруг и удивлялись, что такое случилось. Оказалось, вот потом...
То есть гайцы тоже не были в курсе того, что происходит?
Они просто стояли, да, уже отсекать начинали, чтобы там люди разные через эти столбики. Mm-hmm. Они же гибкие, там можно в конце концов проехать, особенно на большой машине. Но это же, посмотрите, это политика московских властей, она воплощается в жизнь. 3 года назад Сергей Семенович сказал, надо добиться того, чтобы вытеснить личный транспорт с улиц Москвы. Появляются линии общественного транспорта, появились пешеходные, да, эти самые велосипедные дорожки на бульварном кольце, кольцо сузилось до одной полосы.
Это я все знаю. Вы знаете, я в этом.
Другое, смотрите, я сейчас еду на работу из Подмосковья по Новой Москве, Воронова, прям почти столица,
да,
там, Новой Москвы.
Да.
обочины раньше, ну, козы только ходили, теперь сделали огромные тротуары, ну, по которым так променад такой, как на Красной Пресне сейчас там строится. Нафига, спрашивается, вот это вот нужно, ну, когда машины едут в один ряд.
Ну, потом, ну, потом, вот... эти, потом, потом появятся люди, потом они начнут ходить по этому, по всему, и все потом. Значит, вернусь к этому сообщению. Максим Алексутова. Тут написано. Всем привет, это Максим Алексутова. Уже завтра и до 8 августа закрывается участок Сокольнической линии метро от станции Спортивная до Тропарева. Кстати говоря, это очень жаль, что вы, товарищи подземельщики, не участвуете в этой программе. Потому что ведь, если здраво взвесить все, эмоции ведь у нас похожи с вами сейчас, правильно? Вот вы тоже думаете, вот я каждый день ерзаю на метро, и у меня вдруг раз и закрывают линию метро, все, жизнь остановилась, капец, жизненный уклад пошел под откос, и что делать теперь? Ведь им тоже не сладко на самом деле, вот это вот все. А в широком смысле слова, это все для того, чтобы потом всем нам было хорошо, и пешеходам, и водителям, правильно? У пешеходов новая линия появится, новая кольцевая, и все вот это вот. И они снова вернутся в подземелье в свои, а мы снова вернемся на свою третью полосу на Вернадского. Вот с этим на самом деле, тут как бы я могу ворчать снаружи себя, но внутри себя я понимаю, что это нормально. Это ну, нормально. Вот поэтому вы уж простите мне мое ворчание. Так вот, закрывается участок Сокольнической линии Спортивная Тропарева для строительства большой пересадки на большой кольцевой линии. Вдоль станции Воробьёвы горы, университет, проспект Вернадского, Юго-Западная мы пустили бесплатные автобусы. Эти маршруты всегда загружены, чтобы вам было комфортнее. Кому вам? Кому-то. Чтобы вам было комфортнее и безопаснее, рекомендуем альтернативные маршруты. Калужско-Рижскую линию, Солнцевскую линию, МЦК Лужники. Чтобы сэкономить время и избежать очередей, приобретайте билеты заранее или пополняйте карты онлайн в приложении метро Москвы. Детали тут. Окей. Теперь я читаю еще раз заново эту новость. Скажите мне, пожалуйста, кому она адресована? Я читаю это в телеграм-канале. Телеграм-канал. Департамент транспорта. ДТ РОВО. От, да. 76 746. Какие красивые цифры. 76 746 подписчиков. Очень хорошо. Уже завтра и до 8 августа закрывается участок Сокольнической линии метро от станции Спортивная до Тропарева. Это нужно для строительства и так далее. Вдоль станции Воробьёвы горы, университет, проспект Вернадского, Юго-Западная мы пустим бесплатные автобусы. Эти маршруты всегда загружены, чтобы вам было комфортнее и безопаснее, рекомендуем альтернативные маршруты. Кому эта новость? Для кого она? И какая ключевая информация в ней зашита? Вот я, к примеру, уважаемый департамент транспорта, можно послушать секундочку, без эмоций? Я, к примеру, с момента создания вашего телеграм-канала загоняю туда людей. Говорю, это правящий, ну вот с пандемией, когда телеграм-каналы стали очень важны, и там действительно оперативная быстрая информация появляется. Загоняю людей к вам. ДТ РОАД, говорю, вот телеграм-канал, департамент транспорта, заходите, новости из первых рук, все. И там колоссальное количество водителей. Скажите, где в этой новости, где в этой новости обращение тоже к людям? Люди, мы также, мальчики стоя писают, вот это все. Также чистим зубы, моем руки, мы тоже люди. Я даже увидел здесь чуть-чуть ростки важной для нас информации. Вдоль станции Воробьёвы горы, университет, проспект Вернадского, Юго-Западная, мы пустили бесплатные автобусы, пустим бесплатные автобусы. Уже даже начали говорить об этом, о том, что пойдут бесплатные автобусы. Ну где, елки-палки, мысль обо мне, о том человеке, за счет которого эти автобусы поедут? Они поедут по моей полосе, по моей, предназначенной для моего автомобиля. У меня вы забираете полосу. Вы здесь меня, елки-палки, предупредили в этой новости? Мне что делать, вы сказали? Вы написали, в какие переулки я теперь не смогу повернуть направо? И пути альтернативного объезда этих кирпичей указаны? Хоть что-нибудь сказано здесь обо мне тоже, о человеке, тоже о человеке? Нет, ничего не сказано. Поэтому я хочу быть понятым. Сам факт компенсационных маршрутов меня, конечно, раздражает, и я снаружи ворчу об этом. Но внутри себя я понимаю, что это правильно. Но, ну, нет других возможностей. Ну, это же замкнутое пространство физически, город, правильно? И так делают в разных странах. Так делают, это нормально. Это хорошо даже. Но, елки-палки, где разговор со мной, с водителем? Разговор, диалог со мной. Я хочу напомнить вам, что вы называетесь департамент транспорта, не департамент пешеходов, а департамент транспорта. А у нас здесь транспорт вообще-то. Ну, я хочу просто на секунду сообщить, что у нас здесь транспорт, у нас 3,5 миллиона транспорта, у нас здесь, в Москве. А вы департамент транспорта. А я читаю все про пассажиров метрополитена и пешеходов. И ни слова обо мне. Что мне делать-то, как мне выезжать, куда поворачивать, где знаки, указатели, все остальное.
Моторы.
6.35, моторы, мы продолжаем. Если знаете о затруднениях, если знаете о проблемах в движении, если стали причиной или участником этих проблем, здесь без очереди 7373948 или говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Заходите, это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Что из свеженького? Очередной ценник у нас появился. Это, во-первых. Во-вторых, вчера я со старшим сыном приучаю его к правильным автомобильным делам, почему нет, записал, мы запилили для вас обзор «Карнивала», вот, потому что тест заканчивается, а об автомобиле рассказать относительно подробно, ну вот насколько это возможно, нужно, я считаю. Поэтому предварительно «Карнивал» был вылизан, вычищен и отправлен на съемочную площадку. Все. Так что очень скоро будет обзор. В этой связи получил массу комментариев от вас, там и вопросы были, все, и интересную фотографию от Андрея. Андрей присылает картинку. Вот, это я сейчас еще об одном подорожании российских автомобилей, а пока о самой картинке. Kia Carnival. Ну, то есть я спрашиваю, что вам интересно, и Андрей пишет, наверное, в качестве допов автодом или автоприцеп предлагают за такие деньги. И дальше сама картинка. В этой связи я снова хотел бы провести небольшую экспертизу нашу народную того, что происходит сейчас в дилерских центрах, потому что, хочу вам сказать по секрету, не буду называть бренды автомобильные, но я с удивлением вдруг обнаружил, с какой неохотой представители автомобильных брендов говорят о вот этой ситуации с дилерами, о наценках. И когда я так вскользь упоминаю о том, что, ну, вы же понимаете, вот вы сейчас объявляете цены на презентации автомобилей, а это, в общем-то, как бы такая информация, ну, немножечко странная, потому что с этими ценами никто из нас никогда не столкнется. А мой слушатель, мой подписчик, мой зритель, он будет сталкиваться совершенно другими ценами. Вы как-то работаете с этим, хотя бы в том смысле, чтобы проводить анализ, а насколько дороже фактически продается сейчас ваш автомобиль? Вот вы предлагаете среднюю комплектацию. А насколько в среднем по Москве, к примеру, у дилеров, этот автомобиль будет стоить сегодня для конечного покупателя? Вы бы видели, что происходит с лицами этих представителей автомобильных брендов. Такая буря эмоций на лице. И немножечко даже ненависти ко мне. Мол, дескать, чё прикопался-то в конце концов? Ну, чё ты? Вот рекомендованная цена. Ну, иди заказывай свой автомобиль по этой цене, подожди его 6 месяцев, и получишь по этой цене свой автомобиль. Хотя, конечно, не получишь. Почему? Потому что за эти 6 месяцев сам производитель несколько раз поднимет стоимость автомобиля, и ты все равно купишь его дороже. То есть ты в любом случае не понимаешь, за какие деньги ты покупаешь свой автомобиль. Это уникальная ситуация. Такое я наблюдал только в работе адвокатов. Это почему? Потому что там в зависимости от нюансов дела, от объема еще, адвокат сам называет цену. То есть у тебя нет прайса, у тебя есть фиксированные прайсы, там, час твоей работы, сколько это стоит. Но когда берешься за дело, ты цену сам придумываешь. Вот сколько будет стоить введение это, доведение его до суда и представление в суде. Вот. Если внести 100% предоплату, я не знаю, серпуховчанин спрашивает, что такое 100% предоплата. То есть полностью оплатить автомобиль, но все равно его цена вырастет на момент. Вам придется доплачивать за него. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Тараторка.
Тараторка.
Вот, кстати, вы такую тему коснули. Мы позавчера, по-моему, заезжали с женой, ну, она хочет поменять свою машинку в Audi, и там у нее в салоне произошло такое бомбалейло, если честно. Она говорит, скажите. Ребята, вы, говорит, что-то это перепутали, потому что в прошлом году, она еще хотела это сделать, за А3 можно было, в принципе, уложиться до 2 за новую. А вот сейчас мы заехали, чтобы взять, чтобы она была как-то, это уже от 3. Все, что до 3, это нереально просто выбить. Мы с менеджером самим разговаривали, он говорит, ну это как бы...
Это нереально, так сказать. Понятно.
Поэтому уже, ну, там бомбалейло было по-настоящему.
Я понял, хорошо, спасибо. Я сейчас, вы знаете как, опять же, как в истории с этими компенсационными маршрутами и ущемлением прав водителей. Ну, в смысле, ущемлением ареала обитания водителей. Прав-то, ну что, права у нас есть какие-то, мы же ездим. Продолжаем ездить же по Вернадскому. Вернадского же не перекрыли. Я хотел вот про другое. Вот эта самая картинка, я сейчас вам ее покажу. Вот, смотрите. Вы же в стриме, вы видите, да? Вот, чтобы мои слова не были пустыми. Стартовая, точнее, стоимость по прайсу автомобиля. Kia Carnival, вот я вам показываю. 3 094 900 рублей. Дополнительное оборудование. 929 530 рублей. Итоговая стоимость. 4 024 000 рублей. В этом дополнительном оборудовании нет ничего из того, что фактически повышает стоимость автомобиля до максимальной комплектации. Что я имею в виду? Там нет капитанских кресел, там нет ассистентов, таких как адаптивный круиз там, и все остальное. Там нет, то есть нет ничего того, что действительно делает автомобиль дорогим. Там есть только то, что нафигачил туда дилер, что он мог сделать. А именно, может быть, керамическое покрытие кузова. Газовые упоры на капот. Капот, как оказалось, я первый раз за долгое время ни разу даже не доливал омывайки в карнивал, кстати говоря. Там нужно понять, какой объем этого топливного... Фокус потерялся, да, на камере. Сейчас восстановим фокус. Нужно понять, какой объем топливного... Топливного, не топливного, а бачка этого омывающего. Потому что я ни разу не открывал капот, чтобы доливать жидкость омывающую, хотя езжу долго и на Кавказ сгонял, вы сами знаете. Оказалось, капот довольно тяжелый, он обеззвучен дополнительно, есть шумо- и виброизоляция внутри капота, все хорошо. Но на кочерге, и это причем в максимальной комплектации. То есть это хороший пас дилерам со стороны автопроизводителя, дескать, вот, ребята, зарабатываете, давайте газовые упоры ставьте, у нас автомобиль такой, что он... Без упоров, а вы ставьте. Потому что на кочерге, ну, тяжелый капот. И вообще это какой-то мрак. Когда кочергой я называю металлический упор, который держит ваш капот в тот момент, когда вы его открываете. Вот это они могут туда вставить, еще что-то. Но на миллион, ребятки, на миллион допов. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
То есть треть автомобиля тебе допами продают, ровно треть автомобиля. Таким образом, Владислав, таким образом, повышая... стоимость стартовой комплектации, а это одна из первых комплектаций, люкс называется. Но это вот их много, но, в общем, это стартовая комплектация. 3,94 она стоит. А максимальный, знаете, карнивал сколько стоит по прайсу? Бензиновый, не дизельный, бензиновый. Сказать вам?
Ну, на миллион, наверное, меньше.
3 779 900 на сегодняшний день, это официальная цена максимальной комплектации премиум плюс с бензиновым мотором. Дизельный еще дешевле на 100 тысяч. То есть 3,779 официальная стоимость максимальной цены карнивала, максимальной комплектации. Эти идиоты продают минимальную комплектацию на 200, на 300 почти тысяч дороже, чем максимальная комплектация карнивала. Нормально? При том, что в автомобиле нет ничего, что делает его максимальным. Ни ассистентов, ни офигенного салона кожаного, ни раздельных капитанских кресел, ничего нет.
Это очень сложный, на самом деле, вопрос. Я сейчас работаю в представительстве компании, да, у нас также есть дилеры. То есть мы также регулируем и цену. Мы регулируем и цену для клиента, мы регулируем их цену, соответственно, ну, у нас здесь внутри компании. То есть, то есть то, почем дилер отдает, скажем...
Ну вот скажите, вот вопрос у серпуховчанина, он продолжает меня клевать этим вопросом. Он говорит, а если я закажу тачку... Ну, к примеру, вот сегодня я прихожу, говорю, я хочу карнивал купить. Мне говорит, ха-ха-ха-ха, такой дилер, ну, этот менеджер попался веселый, такой, ха-ха-ха, ну, купи, у нас будет ближайшая свободная поставка в декабре. Говорю, окей, я подожду до декабря. И вношу 100% оплату по сегодняшней цене. А до декабря он два раза, к примеру, подорожал. Для меня он придет...
Это очень опрометчиво вносить 100%, потому что можно в итоге не найти ни денег, ни машины.
Да ладно, как не, ну так, я пришел в серьезный дилерский центр, в большой, я как бы, ну, нормально.
Ну, мы помним, как недавно...
Ну, ладно, да, ну, если отбросить, да? Если отбросить вот эту опасность, как, если, я имею в виду, а цена автомобиля поменялась, то есть он плюс 8%, там, или плюс 10, дайте для ровности счета 10, вот я за 3 миллиона купил, а он на 300 тысяч подорожал.
Не, простите, все зависит от договора, который вы заключаете. Если вы вносите 100% оплаты,
да.
У вас указана четко фиксированная стоимость автомобиля в договоре,
да.
И у вас в договоре, соответственно, написано, что вы полностью оплатили автомобиль, вы его получите за те деньги, которые вы заплатили.
Но никто же такого договора-то составлять не будет со стороны дилера, правильно? Договор будет составлен таким образом, что в случае изменения стоимости конечной вы доплатите эту разницу?
Ну, почему? Могут и составить. Это
давайте скажем так.
100%, я, скажем так, я учился, скажу, что я не помню, чтобы кто-то 100% прямо брал, вносил...
Да.
Так, оплату.
То есть, если у тебя есть 100% внести сейчас, так ты, ну, там, купи то, что стоит сейчас.
Ну, конечно, вот, конечно. Да.
Так, на миллион дороже, правда, купи.
Но... А вот смотрите, я столкнулся с таким моментом, вот в Ягуаре, да, к примеру,
да.
Ну, премиальные бренды. То есть там вообще все просто. То есть там вы приходите, садитесь за компьютер, либо дома это делаете, то есть вам кидают ссылку менеджер,
да.
И вы сами выбираете себе автомобиль. То есть у вас есть база, да, она там стоила там 5200, да, вот, которую я выбирал.
Да.
Он 5200 стоил. Я, соответственно, смотрю, так, что я хочу? Так, хочу себе панорамную крышу. Он галочку поставил. Там галочку, там галочку,
да.
Там галочку. Проекцию на лобовое, все. В итоге
да.
Моя машина выходит 6200, выходит в итоге завода.
Да.
Все. Там больше не будет ничего.
Нет, я понял. Ну, тебе же надо ждать просто 6 месяцев, там, 7 месяцев и все вот это. Ну, в смысле, спасибо большое, это понятно. То есть мы возвращаемся в благословенные времена, только все наоборот. Смотрите, вы же помните эту мудрость, которую мы на каждом шагу видим подтверждение ее. Любая вещь, дойдя до своего предела, обратится своей же противоположностью. То есть вот вам, пожалуйста, был предел. 2008 год, 2007 год, когда у нас там поперло, но еще не бомбанул кризис финансовый. Поперло. Нефтюшка по 115, по 120, вот это все. И тогда мы тоже стояли в очередях за автомобилями. Потому что по полгода на Ford Focus, тогда второй или третий стал появиться, Кашкай тогда только появился. Бежали, несли деньги дилерам тоже. Да, и стояли в очередях по 6 месяцев, тогда фактически невозможно было действительно купить автомобиль. Но то было все связано с тем, что у нас просто масса денег, и мы хотели поменять наши деньги на автомобили. На какой-то товар, но лучше автомобиль. Денег было дофига. Сейчас другая ситуация. Денег нет совсем. Денег совсем нет. И поэтому люди хотят покупать автомобили. А их все равно опять нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Да, ну расскажите, вот я оттолкнулся от этого карнивала, меня просто потрясает наглость. Это не наглость, это хамство уже, это даже не хамство, это... Ну как можно на миллион дороже продавать автомобиль? Ну как? Да, да, вы в эфире, говорите.
Да-да-да, вы знаете, я вот здесь немножко другую точку зрения хочу занять и пообщаться с вами как со стороны представителя дилера, можно, да?
Да, конечно, да. Нужно даже.
А может быть, тогда дилерам вы подскажете идею, как заработать по-другому. Я вам объясню принцип. Давайте на апельсинах. Вот представьте, что раньше дилер продавал апельсины, и для того, чтобы содержать себя, ему нужно было заработать с 10 апельсинов 10 рублей.
Да.
Ну, логично, обычной базовой математики, да?
Ну, если да. Подвергнуть. Нет, вы, то давайте, давайте только сразу скажем, что я немножко знаком с вашей кухней. Никогда, даже в самые лучшие экономические времена, дилер не зарабатывал на продаже автомобилей. Никогда. Дилер зарабатывал на постпродажном обслуживании, гарантийном обслуживании и немножечко на дополнительном оборудовании. Вот только на этом, не на продаже. То есть маржа на продаже автомобилей исчислялась сотнями, не тысячами, а сотнями долларов и в лучшие времена. В лучшие времена. А что изменилось с тех пор? Почему сейчас вы думаете, что дилер должен зарабатывать треть стоимости автомобиля именно на самом автомобиле?
Нет, треть стоимости он не зарабатывает. Я могу сказать, что, может быть, вы... То, разные бренды по-разному зарабатывают.
Ну, да.
Если мы говорим, допустим, про бренд ВАГ-группы, да,
да,
то там, по сути дела, доходность может достигать и в лучшие времена, и сейчас она всегда достигала от 24 до 27%. Если мы берем с вами Японию, то вы абсолютно правы, это 3-5-7% в лучшем случае, в зависимости, опять же, от автомобиля.
Так а что изменилось? Ну, всегда дилерский бизнес, это был бизнес не по продаже автомобилей, а по обслуживанию. То есть всегда приносил отдел трейд-ина, всегда техзона приносила деньги, обслуживание, ТО, все остальное. А продажа автомобиля это так, ну как бы... вы знаете, покупая iPhone, самый новый в Америке, вы покупаете iPhone с картой AT&T не дороже, чем он стоит, а дешевле, чем он стоит. И вам за это еще карта мобильного оператора уже с там предоплаченными какими-то услугами выдается. Почему? Потому что вас хотят привязать к этому оператору, потому что на обслуживании вас как клиента потом в течение ваших отношений клиентских заработают больше. И вам бесплатно это предлагают. С автомобилями та же история. Вы привязываете к дилерскому центру клиента. Но сейчас вы решили, что ваши отношения с клиентом должны быть одноразовыми. Потому что этот человек, который пришел и на миллион дороже купил у вас тачку, он никогда в жизни к вам больше не приедет ни зачем. Ни за запчастями, ни за обслуживанием, ни за гарантийной, ни зачем вообще. Все, вы потеряли человека. Раз заработали, а человека потеряли. В чем логика?
Нет, здесь я с вами соглашусь касаемо определенных брендов. Есть бренды, которые, ну, неадекватно сейчас дорого стоят. Вы про него только что рассказывали, да?
Если да, нет, это про... не бренды. Не-не-не, давайте не вводить в заблуждение. Это такая уловка ваша. Это дилеры делают, потому что у бренда фиксированная цена. Она фиксированная. Вот, я прямо сейчас опять показываю людям вот эту картину. Это фактическое предложение от дилера. Стоимость автомобиля 3,94, допов 929, итоговая цена 4,24. Вот, это дилер.
Я вам про это и говорю, что не дилер именно, а сам бренд, ну, если так скажу, корейцы объективно стали дороже, неадекватно дороже, и система, как сказано, вообще не понятно.
Ну ладно, вот это я... Спасибо большое, извините, просто качество связи немножко стало ухудшаться. Я к тому, что все горести дилеров я тоже понимаю. Я понимаю это. Ну, там, вы же понимаете, условно. Вдруг окажется, что нам показалось, что мы захотели больше денег. Мы как радиостанция. И вдруг я вам говорю, знаете, братцы, а давайте по тыщенке будет для каждого из вас стоить моторы в неделю. По тыщенке. Ну, будем собирать по тыщенке и моторы, ну, в неделю. Да что, да фигня, ну, 1000 рублей. Вы на сигареты тратите значительно больше. Ну, на то, что вас убивает, на то, что вам помогает проснуться, там, как-то прожить 2,5 часа каждое утро. Ну, уж можно потратить немножко деньжат. Дайте по тыщенке. А потом по 5 в неделю. Сначала по тыщенке в день, а потом по 5 в неделю. То же самое выходит, но все равно я буду хотеть, чтобы вы сразу 5 заплатили, привязывая вас как бы на всю неделю. И все. Вы спросите меня, как? А я скажу, ну, понимаете, денег-то, ну, зарабатываем мы немного вообще на общественных началах практически работаем. Поэтому давайте вы будете платить мне просто за это.
Ну, алло.
Да, слушаю, здравствуйте. Но ведь это моя проблема, что у меня рынок такой, что там деньжат становится меньше. Не ваша. Почему вы должны решать мои проблемы? Доброе утро, да, извините.
Да, доброе утро, Николай, меня зовут.
Да, Николай.
Сейчас вот хочу свою ситуацию рассказать по дилерам.
Да.
Значит, она, ну, быстренько. Значит, в декабре решил купить Ford Transit.
Да.
Вот, значит, стоил он комби. Комби. Стоил он 2200, набрал по опциям еще 2600, там, с копейками, что-то такое.
Угу.
Заключил договор 20-21 декабря того года. Мне сказали, что машины, естественно, такой нет, ее будут делать. ну, как, я не знаю, почему так долго, ну, короче, сказали, 3 месяца ждать.
Но там цикл, значит, производственный действительно долгий. Сначала заказ идет, потом его отработка, квоты, и все это действительно
не будет. Ну да, тем более я там выбрал там и цвет там определенный. Там,
ну, понятно. Бы, согласен. За свои покапризничал, в общем, называется.
Да, естественно. Значит, предоплата за, составила, предоплата за автомобиль составила 30 тысяч рублей.
Угу.
А, в договоре была зафиксирована сумма, которую я, ну, окончательная сумма, там, 2600 с чем-то, вот. За эту же сумму я ее и получил в конце марта. Ни копейки больше. При том, что к тому времени уже вот изначально комплектация комби...
Подорожала.
2200. Так угу. Уже столько же стоил в железе Ford.
Понял.
К тому времени.
Ну, то есть, если вы так закрепляете что... это все, и нужно, нужно отдать должное, если дилер тоже честный, да, отношения нормальные, и договор мы прочитали, просто, вычитали договор... И нужно,
вот и все.
Все работает, спасибо большое. И нужно напомнить, хочу вам напомнить, что в России действует совершенно, абсолютно, фактически работающая практика свободы договора. У нас нет никаких кабальных договоров. Точнее, они есть, и суды их легко признают кабальными. В том случае, если права одной из сторон были ущемлены уже в самом договоре. В договоре, в тексте были ущемлены. А вы почему-то этого не узнали. Так вот, чтобы таких кабальных историй не было, у нас существует свобода договора, свобода. Вы можете изменить любой пункт договора, по, ну, опять же, по совместной договоренности с тем, с кем вы договариваетесь. Вы можете изменить, внести поправки туда, к примеру, тому же дилеру или менеджеру сказать, что вот с этим и с этим, вот с этим пунктом я не согласен. Давайте поработаем над этими пунктами. Он вам, у нас типовой договор, а вы ему, а у меня типовая реакция на типовые договоры. Вот такая, я подстраиваю его под себя. Поэтому давайте, нет, не хотите, окей, ладно, я тогда пойду в другое место. То есть это свобода, вы можете внести коррективы, они могут отказать вам в этом праве, а вы отказываете в праве заключать этот договор. Все очень просто. Доброе утро, да, слушаю,
алло,
здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе.
А, ну, я, честно, вот, конечно, не очень понимаю, да, на миллион дороже, но почему бы нам вот не объединиться и просто полгода не походить?
И не покупать машины.
Да, мне кажется, они сами будут потом зазывать и еще...
Будут, неважно, будем мы сейчас ходить к ним, не будем мы сейчас ходить. С ним эта ситуация закончится, и они на коленях будут стоять, умолять нас зайти к ним, вот, выпить, ну, кофе бесплатно и все остальное.
Есть же люди, объединяются.
Есть, но
видите, мы... А у нас почему-то люди, наоборот, нужно бежать покупать, просто дорожает.
До предела мы не дошли еще. Вы еще не дошли до предела. Потому
я
что вот
нам... уже дошел, я старенько еще покатаюсь, я подожду.
Все, нас двое, давайте спина к спине станем и не станем покупать автомобили.
Я думаю, пусть объединяются.
Давайте, приходите, заходите к нам, заходите. Мы станем как джедаи в «Звездных войнах», спина к спине, и перед целой армией дроидов, дроидиков и всех остальных мы будем стоять и защищаться. Мы не будем покупать автомобили. Вот тянется рука к машне, набитой золотом. Отсекаю ее световым мечом. Нет, я не куплю сейчас себе автомобиль, ибо не будем кормить этих дармоедов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Вот Алексей Земцов с нами, нас уже трое. Доброе утро.
Роман, мне кажется, все-таки это не получится, бойкот вот этих...
Не получится, всегда будут...
На государственном уровне. Мне
конечно.
Так кажется, как в советское время.
Штрейкбрекеры, как они назывались? Штрейкбрекеры, которые во время забастовки продолжали работать. Как они назывались?
Да. Ведь вот продавали там машины наши, а все и шло в общественный фонд потребления. Вот сейчас, допустим, сколько же миллиардов долларов наши партнеры, так сказать, поимели от нас, собственно говоря. А сейчас бы денег нет, вот на тушение пожаров, в принципе, можно было бы использовать там... Вот эти деньги.
Извините, я просто на слове «поимели», мой разум унесся куда-то. Владимир, спасибо большое. Вот когда вы сказали «поимели», я такой... Шу. Лицо, как правило, нанимаемое на стороне во время забастовки, отказывающееся участвовать в забастовке и поддерживать забастовщиков. Штрейхбрекер. Так, я правильно. Штрейхбрекер. На «е», на «брекер» ударение. Вот сюда. Давай, правильно, значит, я вспомнил. Штрейхбрекер. Всегда найдутся. Всегда найдутся. Они будут ходить и покупать. Они, наоборот, будут требовать с дилеров. Видите, говорят, какие эти подлые люди лишают вас кровушки, денежек лишают вас. А я вот хороший пришел, вот принес вам, ну, правда, на 20% дешевле, чем стоит автомобиль. продайте, пожалуйста. Вот, и будут продавать, конечно. О чем вы говорите? Не получится ничего у нас с этой забастовкой антипокупательской. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Роман, Сергей Москва. Да, да, у нас нету как такового гражданского общества и общества граждан, потому что, ну, как это, объединиться. И потом, а зачем человек опять этим дилерам волноваться? Люди же к ним идут и идут пачками.
Идут, конечно, идут.
Вот на днях купила.
Естественно, мы им претензии, вот. А они им, а вы не покупайте.
Да, а так нет машин, вот. Пола элементарные, там надо, говорит, если какие-то опции заказывать, да, 9 месяцев ожидания. Вот. Это что такое вообще?
Это 2008. А вы не покупайте, говорят они. Мы такие, нам не нравится. Они такие, так а вы не покупайте. Но мы же покупаем. И тут, конечно, мы в первую голову должны посмотреть на себя. Компания Nissan увеличила рублевую стоимость. А какая у них еще была стоимость? Можно было за что? За биткоины купить? Увеличила рублевую стоимость кроссовера Qashqai, который самая популярная модель японского бренда в России. Цена трех других автомобилей, малоизвестного Terrana, Murano и X-Trail, пока остается на прежнем уровне. Qashqai подорожал на 20 тысяч рублей. Причем стал дороже во всех доступных комплектациях. Окей. А можно сделать так? Вот вы официально увеличиваете стоимость автомобилей, а мы приходим и за эту официальную стоимость эти автомобили и покупаем. Ладно, я понимаю, что по-идиотски сейчас все это звучит.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Эту среда, экватор недели, пол недели впереди. Половинка уже позади, 21 июля на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого. Да, каждого. Вот именно, что каждого настоящего мужчины. Хотя, как неоднократно уже было сказано, не мужчин мы тоже ждем, приветствуем в этой программе. И если у вас есть возможность, приводите с собой не мужчину, из подругой тоже, конечно. Илюля в студию, Кобальвара здесь, как бы вот это вот все начинается. Я понимаю настроение, среда, июль, жара спала немножечко. Сегодня 20 сколько-то там, секундочку, сейчас еще раз. Может, передумали, пока мы здесь вот с вами обсуждали цены автомобильные, которые растут постоянно, и синоптики тоже передумали. Нет, так и остается 24 сегодня максимально, 24. Не забудьте жилеточку пуховую, я уже вам советовал, или войлочную. И еще оренбургский платок повязать на поясницу. Ну, вдруг там сквозняки, все это холодно. И 24. Нельзя так издеваться над людьми. А ночью вообще 15. Где предупреждение о заморозках, я не понимаю. Завтра 22. При том, что солнце будет фигачить весь день. Все значит почему? Все значит потому, что, наверное, направление ветра должно измениться. А почему еще может быть так холодно? 22. Да, ветер северный завтра. 4-5 метров в секунду. Подтверждаются худшие опасения. Зима близко. Ну ладно, хватит пессимизма, давайте поддадим немножечко оптимизма, и раз уж вы так требовательно требуете, так вот и держите. Из самых недр моторов извлечена вместе с алмазами, изумрудами и другими самоцветами Илюля сегодняшняя. Деревенский парень, доброе утро. Фома 73-й, Денис Чумичев. Здесь с нами Хантер 69-й. Галина, доброе утро. Рыбак рыбака и папа Лера. Иван Иванов и молодой дедулька. Ваш слушатель и Коба Альварес. Уну Бабенто Александра Денцова. Макс Л. Мастер Алексей Земцов. Доброе утро, Роман Голубев. Приветствую, да. Андрей Скорпион, Тимофей Чупанов, Зеракул. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот где я читаю ваши сообщения. Вы смотрите радио в Ютубе. Говорит Москва, наш Ютуб-канал. Это очень просто. Ну, в смысле, технически это сложно, а смотреть просто. Заходите и смотрите. Слово о презентации нового российского самолета пятого поколения. Коба Альварес. Он просто офигенный. Вот же я могу сказать. Пару слов. А, пару нужно слов. Офигенный тогда. Запредельно офигенный. Вообще все, что наше, все офигенное. А оружие особенно. Я вот думаю, что нам бы хорошо ротацию устраивать, как ротация чиновников заведена. Вы знаете, в этих в министерствах в разных, везде там чиновник должен работать сколько-то лет на одном месте, а потом переходить на другую должность для того, чтобы разрывать возможные коррупционные связи его и все вот это вот. Менять местами их. Сболтать, но не смешивать. Может, нам такую ротацию устраивать и в машиностроении? Взять инженеров авиационной промышленности и на АвтоВАЗ отправить. А, нет, нельзя, потому что с АвтоВАЗа пойдут же в военку, и тогда мало ли чем это закончится. Экстрим, доброе утро, приветствую, Алекс Джей. Здесь Коба Альварес с нами уже с картинками даже самолета. Так что будет с техосмотром с августа по март или уже по октябрь, а также после марта для старых и новых автомобилей? Спасибо. Это я не первый раз вижу это ваше сообщение про техосмотр, и каждый раз хочу вас уточняющий вопрос вам наоборот задать. А что вы имеете в виду? Вы имеете в виду те позиции, по которым автомобиль не проходит техосмотр, ну, то есть внедрение в конструкцию, металла, в свою очередь, конструкции, навешанные на автомобиль, или разделение диагностических функций, диагностической карты и ОСАГО, приобретение ОСАГО? Вот что конкретно вы имеете в виду, что будет с техосмотром? Потому что многострадальный техосмотр у нас, он потому и многострадальный, что много страдает. Над ним много работают, ему много уделяют внимания, и, соответственно, он страдает от этого. Так бывает иногда, знаете. Рабочий процесс идет, пока руководство, к примеру, не обращает внимания на этот процесс. Но как только начинает обращать внимание, вот, сейчас я займусь, что-то давненько я не занимался вами, говорит начальник. И все, и тут кранты. Все заканчивается, все рушится. Все. А этим техосмотром у нас все время занимаются. Все время. Ну и как следствие, с ним все время что-то происходит. Вот, и поэтому поясните, что конкретно вы имеете в виду. Потому что если разделение Ну, в смысле, если позиции, по которым вы не пройдете ТО, это нужно открывать перечень оборудования навесного, светового и всего остального. То есть это технический вопрос. Если концептуальный вопрос разделения функции ОСАГО и диагностической карты, то здесь все просто. В связи с введением системы автоматического мониторинга наличия полиса ОСАГО у вашего автомобиля, полиса ОСАГО, теперь это проверяться будет автоматически камерами фото-видеофиксации. Соответственно, штрафы будут выписываться в автоматическом режиме. Соответственно, привязывать ОСАГО к диагностической карте больше не нужно. И, как следствие, ОСАГО вы можете приобретать сами по себе, а диагностическую карту можете и не иметь. Ну, в смысле, теперь ТО станет добровольным. Можете не иметь ее. Государству даже хорошо от этого будет, потому что вы постоянно будете пополнять бюджет штрафами своими. Вот и все. Все предельно просто. Поэтому ОСАГО контролируется автоматически, наличие полиса, а карту... Сейчас, как же там было? А по карте тоже там какая-то фигня. Ну, в общем, разберемся. Я вас умоляю, что мы не разберем. Мы не с такими вещами разбирались. Так... Лучшие люди планеты. Дед Квартет. Вам тоже, да, доброе утро, Дед Квартет. Давайте пойдем дальше.
Моторы.
И вот что я хочу сказать вам. Диагностическую карту. Нет, ну, в смысле, ну как диагностическую карту не отменили? Нет, ну ТО-то вы должны проходить, просто вы должны это делать благородно и самостоятельно. Смотрите, какая история. Нет. А, камеры диагностические карты будут смотреть. Или полис ОСАГО обнаружить вас. В общем, мы разберемся ближе к делу, разно? В смысле, ладно. Тут вы просите рассказать и подумать о начальнике ГИБДД, у которого что это там с этими, с вилой обнаружили. Во-первых, страшные кадры из Якутии. Действительно, из Якутии и Карелии. Горит все колоссально. Горит все так, что видно из космоса. Реально видно из космоса. И это пугающее зрелище пожаров. Если честно, еще сильнее пугает, когда начинаешь понимать масштабы. По некоторым данным 2,5 миллиона гектаров, по некоторым данным 1,5 миллиона гектаров. Но вот это всегда вообще до людей доходят масштабы и масштабность проблемы на наглядных сравнительных примерах каких-нибудь. Наглядные сравнительные примеры. То есть если вам сказать, там, 2,5 миллиона гектаров лес или 1,5 миллиона, вот сколько это? В том сообщении, где говорится про 2,5 миллиона гектаров, здесь есть наглядный пример. Сейчас я найду его. Где этот наглядный пример? Это сколько? Дискина, это Феникс. Сейчас, секундочку. Ну, только что было у меня. В общем, это как там, как какой-то несколько европейских стран вместе взятых, как половина Бельгии, как половина еще чего-нибудь. Ну, в общем, это колоссальные территории, которые сейчас в огне. И это только в Якутии. Это без учета Карелии и всех остальных замечательных мест. О поставках Ми-35П за рубеж. Вот это я все вижу. Извините, я где-то вчера прям вот конкретно видел... Конкретно видел прям сообщение об этих пожарах. Не знаю. Нет, там, где были мы, пожаров я не видел. Я напомню, что это был Красноярский край, и Хакасия, Абакан, там ни задымления, ничего такого не было. Нет, поэтому я смело могу говорить о том, что Джефф Безос и все остальное. Нет, не могу сейчас найти. Извините, это где-то у меня были эти новости про пожары, и там сравнительный этот анализ всего. И страшные кадры, между прочим, были из самолета, который летит на 10 километрах, ну, на эшелоне, на обычном, на своем. И при этом ощущение такое, что там, может быть, километр-полтора всего высота по дыму. То есть дым доходит, из стена дыма и стена леса горит. Это все ужасно, конечно. Если вы про начальника ГИБДД, ну а что здесь сказать? Вот у меня есть видео. Следственный комитет публикует кадры оперативной съемки из дворца ставропольского полковника Сафонова. И здесь потрясающие кадры золота и всего остального. Кухня. Я, честно вам сказать, я вот думаю, как это можно вам показать сейчас. СК, так, дворец, может, дворец Сафонова, так и забить, дворец Сафонова, Сафонова. А он, ну, как бы, ну, это не дворец никакой, это особняк всего-то лишь, поэтому зачем вы называете его дворцом, это не очень понятно. Да, есть, вот он у меня, сейчас я покажу. Это, безусловно частная отдельная история, правильно? И не имеющая отношения к положению дел вообще в... Вот, Сафонов, вот мы его видим. Не имеющая отношения к положению дел в ГИБДД в целом, а просто, ну, как бы, мы видим автомобили, BMW X6 и BMW X7, по-моему, стоят на парковке. Вот интерьеры. Честно говоря, абсолютная безвкусица. Абсолютно. Потому что все в золоте, все в... Позолотой отделано практически все, начиная от мебели. Вот ванная. Ну, камень хороший, унитазы тоже с позолотой. Все вот это вот. Все в золоте. Вензеля везде. Какие-то... Куча фигурок, стоящих на золотых тумбах. Гостевые дома. Обложил данью сельхозпредприятия, какие-то буквально вынуждали покупать официально несуществующие пропуска для грузовиков, коррумпированные сотрудники, вот пачки денег пятитысячные, торговля песком. Смешно, но задержанный еще в марте сетовал на коррупцию в полиции. Вот смешно. А мне не смешно. А что смешно? Вы же знаете, кто громче всего кричит, к примеру, о Гомосятине. Если посмотреть на представителей, сообщающих нам о том, что Гомосятина вокруг, везде лобби и все прочее, ну, создается ощущение, что это, ну, неспроста человека так волнует эта тема. Неспроста. Поэтому, когда человек очень сильно что-то там про коррупцию, вот на месте чиновник начинает говорить, надо присмотреться к нему. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Золото, золото, золото везде. Но это ведь это же исключительный случай, правильно?
Роман, к сожалению, конечно, хотел бы так думать, но, к сожалению, это целая система. Поэтому, как говорится, для меня пример для подражания, то есть вот на современном нашем постсоветском пространстве, Беларусь, там ни одного пожара не произошло за эти лет, ни одного склада не взорвалось у нас, хотя 20 крупных складов пожаров, так сказать, были, ну, как бы горели. Вот, поэтому я считаю, что все-таки, и как бы взятки не беру, там, гаишники, поэтому там не может...
Не знаю. А вы откуда знаете? Вот вы гоняли в Белоруссию, Владимир? Вы ездили... Нет, ну вы слышали об этом, ведь. А я вам сказал, я могу сказать, берут, к примеру. Вот ваше слово против моего слова. Берут. Вы говорите, не берут. А я говорю, берут. А вы говорите, не берут. Ну что здесь Беларусь? Я думаю, что это отдельный исключительный случай с этим полковником и с этим его, с этим золотом совсем. Потому что, ну, человек застрял в 90-х. Просто такие интерьеры уже никто не делает. Это уже давно не модно. Доброе утро, да, слушаю.
Слушай, Роман, доброе утро.
Исключительная безвкусица, поэтому я и считаю, что это исключительно. У всех остальных нормальные хай-течные такие интерьеры, все это очень классно, лаконично. Да, простите, по движению давайте, что у вас?
Да, вы знаете, вы сейчас академика Сахарова на Садовой, это огромная авария, несколько машин такси, по-моему, стоит в Лаковске. В общем, сумасшедшие, 4 или 5 машин.
Ух ты, это еще раз академика Сахарова на Садовой. В какую сторону? Внешняя Садовая или внутренняя?
Внешняя. А, авария, я-то выехал на внешнюю, а авария на внутренней.
Я понял, хорошо, сейчас присмотрюсь. То есть несколько автомобилей. А работают уже какие-нибудь службы? А, я вижу,
да, это... ГАИ приехал очень быстро.
То есть есть ощущение, что это лобовое
или... Два экипажа. Нет, одна за другим машина.
Это внутренняя сторона, не доезжая до Сахарова, буквально там несколько сотен метров. Я вижу сейчас
не
здесь.
Не сотен, а прямо практически на перекрестке.
А прямо на... То есть это просто значок. Один здесь стоит, а потом второй. Левый ряд, вижу сообщение.
Да.
Левый ряд, средний ряд. Понял, хорошо, спасибо. Предупреждение принято. От Сухаревской сейчас уже от Сухаревской площади, то есть от Сретенки, до Сахарова не проехать, потому что очень серьезная пробка. из-за серьезного ДТП. Несмотря на то, что экипажи уже работают, я думаю, что пробка будет увеличиваться, и поэтому при движении по Садовому вы учитываете, пожалуйста, вот этот фактор. Доброе утро! Я слушаю вас, да,
Роман,
здравствуйте.
Доброе,
приветствую.
Приветствую людям планеты.
Да. Здравствуйте, Серсея.
Я по поводу безвкусицы, взяток и заодно диагностический карт.
Да.
В свое время работала, снимала помещение в фирме, ну, рядышком.
Угу.
И проводил техосмотр. Это было далекие там 90-е. А, в общем-то, благодаря тому, что я знала тех людей, с которыми рядом работаю, пинком открывала двери на техосмотр и делала диагностические карты, не помню, как это раньше называлось. Вот, за небольшую денежку. Ну, так вот, эта небольшая денежка в результате, видимо, оседает позолотами на этих самых унитазах и при отмене диагностических карт. Я думаю, что количество позолот будет периодически увеличиваться.
А почему? Ну, какая связь?
Ну, какая связь? Ну, вот смотрите, суть вопроса в чем? Что проще сделать? Купить новую машину с допниками за миллион, о чем вы говорили изначально, или же заплатить там 1000 рублей человечку и остаться на своей старенькой машинке, пусть просто по причине того, что у меня нет лишнего миллиона, чтобы заплатить дилерам.
Ну,
понимаете?
Да.
Поэтому много народу, который ездит на бэушных, я в том числе езжу на ведре фактически с гайками. Вот. И вопрос не в том, что я не хочу себе новый автомобиль, а вопрос в том, что у меня просто на это нет денег. Ну а когда нет денег, приходится откупаться по мелочам, но это в конечном итоге приводит к тому, что наши мелочи вот и оседают.
Скажите, но это исключительный, вот такие... это исключительный случай, правильно? Ведь так вы,
нет,
в целом...
это настолько типично для России, что просто...
А как, вот я не могу понять...
Грустно и печально.
Как, вот смотрите, ладно, окей, тогда я не могу понять, как фискалы... Целый фискальный аппарат, огромный фискальный аппарат, обнаруживает моего приятеля, у которого ИП, и он что-то там ему, сколько, 30 тысяч там или еще что-то, вот, переводили, и потом ему приходит предупреждение, что он не вовремя отчеты подает, все вот это. Обнаруживает моего приятеля с 30 тысячами рублей и не обнаруживает золотые интерьеры, и вот эти все, ведь у него же есть официальная заработная плата.
Ну, официальная заработная плата у него, безусловно, есть.
Есть.
Безусловно, у него есть еще и друзья, которые очень любят сидеть на его золотом.
У него есть официальная заработная плата.
Водочку какой-нибудь импортную. Алло.
Да, алло. Да.
Рама,
да.
Извините, подумала, что связь прервалась. Нет. Я про того, кто с золотыми унитазами. У него, безусловно, есть официальная зарплата, но и есть замечательные друзья в той же налоговой системе, которые на этих золотых унитазах посиживают, мадам Клико попивают и периодически...
Неужели вы говорите про круговую поруку? Неужели ворон ворону глаз не выклюет? Неужели рука руку моет? Неужели все это...
Я отказываюсь.
Спасибо вам большое. Нет, не хочу. Нет. Только на улице хорошо стало, а вы так прохладно, и тут вот это. Спасибо вам большое. Хорошего дня, Серсей. Очень рад вас был.
Взаимно.
Заходите. Взаимно. Заходите еще. Нет, я не верю. Это исключительный случай. Давайте проголосуем. Вот эти золотые унитазы, все в золоте. Боже мой, ну это каким же нужно быть в сознании рабом? Каким рабом нужно быть в своем сознании, чтобы окружить себя таким количеством золота? Потому что самое главное, заветное, величайшая мечта, цель и миссия любого раба – стать правителем. Ну, то есть царем, или королем, или падишахом, в зависимости от того, как там у вас устроена государственная машина. Так вот, только раб стремится окружить себя роскошью, присущей правителю, таким образом выдавив из себя ощущение раба. Это каким же рабом нужно быть, чтобы окружать себя таким золотом, чтобы ходить и чувствовать себя Цезарем? Это насколько нужно быть угнетенным в своем сознании? Жесть какая-то вот с этим всем золотом. Это вообще просто, ну... О, боги мои. Да, это, конечно, исключительный случай. Группировка во главе с полковником Сафоновым несколько лет продавала незаконные акты пропуска на перевозку зерна и других грузов по Ставрополью, Следственный комитет Российской Федерации. Несколько лет они это делали, и этого никто не видел. А сейчас они это продолжают делать, и это стали видеть. Что случилось? Спасибо, Господи, что наделил зрением тех, кто увидел это, либо до этого они были слепыми, а теперь глаза у них прорезались, аки у котят семидневных, и увидели они коррупцию полковника Сафонова, и прижали его к ногтю клопа эдакого. Ну, в общем, это исключительный случай с золотом вот этим всем и вот этим. Это такого уже нет в нашей действительности массово, массово. Есть исключения, но массово такого уже нет. 134-21-35, проголосуйте. Чисто по ГИБДД, давайте не вообще в целом, а чисто по ГИБДД. В ГИБДД такого уже нет, 134-21-35, ну, в качестве этого установленного порядка. Нет, это исключение. Не-не-не, как раз вот именно это вообще, вообще везде, вообще, по ощущениям у них у всех, куда ни подковырнешь, а там золотые вензеля и ангелочки эти, золотые архангелы. 134-21-36, нет, вообще не исключение, а скорее правило. Нет, конечно, это исключение, Золотой дворец, 134-21-35, проголосуйте.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем, я быстро остановлю телефонное голосование, какие вы все-таки... Пессимисты. Лишь только 6% нашлось из тех, кто сказал, что это исключение. Что такого больше нет у нас, как вот эта Ставропольская ГИБДД. Нет больше такого. Кто-то мне написал, что вот вам и Батайский круг, вот вам и Кущевская станица. Конечно, да. Ну, все это вместе, да. Колокольцев освободил от должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю. Аж целого всего ГУМВД. Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал скромное жилище начальника УГИБДД. Хинштейн что там делал? Не очень понятно. Ну, в общем, уволили его и уволили. И ничего страшного. 94% считают, что это правило такое. Что это такое правило. И тогда, вы знаете, можно было голосование иным устроить, можно было спросить, а вот это вот то, что произошло, то, что накрыли вот этого начальника, это... Потому что, в конце концов, нападаем на фискалов, а фискалы и прокуратуры, и правоохранители бдят. Они давали ему как можно глубже увязнуть в болоте коррупции, и потом взяли с поличным. Вот и все. Все, что они делали, они просто собирали доказательную базу и давали преступнику... просто уже сжечь все мосты к отступлению, чтобы он никак не выпутался, увяз полностью в этом своем по уши золоте, имеется в виду. И тут его и взяли тепленьким. Это один вариант был вопрос. А второй, с кем-то не доделился, кому-то перешел дорогу, клановые войны какие-то. В общем, его принесли как в жертву. Его принесли в жертву, просто он где-то оступился, сделал ошибочку. И только поэтому мы сейчас о нем говорим. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Геннадий. Я думаю, Геннадий. Что он сделал ошибочку по второму голосованию. Я думаю, что у него еще, оказывается, успешный какой-нибудь тещий бизнесмен или там это. И, кстати... Вы, если обратили внимание, что вот у нас сплошь и рядом, да, там обычно человек гол как сокол, там, ну, какой-то чиновник, да?
Да.
А вот родственники у него очень успешные бизнесмены, хотя никоим образом они не тянут ни на Илона Маска, я не знаю, там, ни на Билла Гейтса, на все
остальное. Вы знаете, в чем дело? Меня немножко смутило то, что им приписывают 16 миллионов заработанных таким образом.
У него машины стоят дороже вообще.
Естественно, там стоит X7 и X6, это уже больше. А про дом я вообще не говорю, про все это золото. Ну, что-то как-то маловато.
Ну, слушайте, я думаю, что вот не будет такого строгого наказания, там, уже это, в принципе, рыба тухнет с головы, да, и как бы надо начинать.
А конфискация, напомните, у нас есть, вот я думаю, что с домом произойдет? А дом же, наверное, записан на кого-то другого, не его дом вообще, не его.
Ну, кстати, я обратил внимание, тут, знаете, в 90-х вот эти дома тянутся, они там когда-то начинали там какими-то старшими лейтенантами, там это, и вот это там богато. Это так у них на юге у меня...
Сигарная комната, я вижу здесь, вот сигарная, банька, бильярд.
Вот они, как бы, это у них тянутся. У них очень такой...
Тренажерный зал есть, тренажер, не знаю зачем, по-моему, он такой, он с животиком. Ну, не знаю, ну, в общем, ладно, бог с ним. Да все, уже забыли про него, все, чего про него говорить? 94% убеждены, что это никакое не исключение, а что это просто такое правило, и что из этого следует? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман Вайс. Ну, вы, наверное, забыли ретроспективу событий, по которым в Воронеже взяли ГИБДДшника, потом в Приволжском федеральном округе, где были повязаны, в том числе и члены семьи, во главном. государственных структурах. В Тюмени был взят начальник. Идет, видимо, такая операция, так называемые чистые плавники.
Да.
И под эту операцию попал данный человек, но он организатор ОПГ. А то, что у него обнаружили на даче, ну, это может быть наличка, которая не является той частью, которая села на счетах.
Не является, конечно. То есть я думаю, что вот эти 16 это просто то, что могут доказать сейчас. Пока что могут доказать. Вообще нужно сказать, конечно, что это в очередной раз заставляет задуматься нас о разнице, о пропасти между организацией дел в регионе, контролем, мониторинга дорожного движения вообще всего, и в Москве, к примеру. Почему мы не встречаем коррупции здесь? Мы же не встречаем здесь коррупцию, правильно? Напротив, мы видим, что вот на днях какой-то идиот пытался откупиться от полицейских в Москве. За что теперь сядет в тюрьму? Потому что с коррупцией у нас дело все очень строгое, очень строгое. То есть коррупция сразу... Лучше мошенником быть, чем коррупционером. Потому что с мошенниками чуть помягче. А коррупционер все, сразу в тюрьму, моментально. Не отмажешься здесь. Так я к чему? Я к тому, что и коррупции меньше стало. А почему? А потому что меньше физического контакта между физически живым полицейским, ГИБДДшником, и физически живым водителем. Все делают камеры, 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 автоматически камеры, все это делают. Развести вообще нужно нас по разные стороны. А там в регионах, в провинциях, в уездных городах все еще, разумеется, идет живое, непосредственное фулл-контакт общения между сотрудниками правоохранительных органов ГИБДД в данном случае и физическими людьми, водителями, грузовиками, всем остальным. И именно поэтому, возможно, вот эта данная история. Поэтому можно продолжать ловить коррупционеров, таким образом как бы выбрать рыбу, а не удочку. Да, ну, то есть решить свою тактическую проблему сейчас. А можно стараться решить проблему стратегически, а именно... убирать, просто забирать возможность у живых полицейских общаться с живыми людьми. Делать это автоматически. А полицейских оставлять только для реагирования, реактивного реагирования на проблемы. Разбор ДТП, там что-то, я не знаю, что еще там можно. Эти мастер-классы по безопасному переходу улицы в детских садах и школах. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Михаил, водитель Тонара, да, Московская Михаил. Область. Значит, грузовики на Ярославке, ну, ГАИ берет 200 рублей за этот самый, за тахометр. Вот если ты не заплатишь тахометр 200 рублей, ну, ты тогда протокол выписывают, и...
Да,
ну, и, соответственно, нет. Дороже тебе обходится. Лучше в права всуну 200
нет,
рублей.
Нет, я не верю. Ну, как 200 рублей? Ну как же ты? Как же ты 16 миллионов по 200 рублей, сколько ты копить будешь? Это же...
Ну, если меня в месяц два раза останавливают, ну, примерно, два раза останавливают,
да.
Значит... А бывает, ну, рейд, подряд, только грузовые, останавливают, бывает рейд, бывает, деньги не берут, нет, нам нужны протоколы, протоколы, 10 протоколов сегодня надо собрать, и все, а в следующий день, ну, пожалуйста, если ты в права не положишь 200 рублей, тогда...
Да.
Тогда будет протокол тебе.
80, а если положишь... Я посчитал, 80 тысяч дней. 80 тысяч дней по 200 рублей нужно копить 16 миллионов. Но, ну, предположим, даже если 100 человек это будут делать, даже если 100 человек этим будут заниматься, мы отсюда вычтем 2 ноля. Останется 800 дней. 800 дней, как ни крути, это все равно 2 года. 100 человек должны ежедневно подвесить. Ну, нет, 200 что-то это мало. Или нормально, наоборот. Это же, ну, я не знаю, нет. Ну, в смысле, училку за шоколадку поймают, это и есть реальная борьба с коррупцией, пишет вечно недовольный. Нет, а сейчас-то вы чем недовольны? Вот вам реального коррупционера поймали, реального ГИБДДшника, вычистили оборотня в погонах, а вы все равно недовольны. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, добрый. Перевозчик.
Да.
Вот хотел сказать, каждый грузовик, который едет по МКАДу, это купленный пропуск от 25 до 30 тысяч рублей. Реклама по покупке пропусков начинается в соседних областях. Ивановская, Ярославская, Тульская.
А как, в смысле, реклама, щиты прям рекламные стоят?
Нет, корпорация идет реклама круглые сутки, оказываем услуги.
Какое-то у вас сарафанное радио такое, да?
Да, теперь подумайте, какой размер коррупции в департаменте этого транспорта и развития Москвы. Крупные фирмы, юристы сидят для того, чтобы оформить этот пропуск.
Пропуск на 5 дней за 3300 рублей. Вот я читаю, зашел в Яндекс, и тут же пропуск на 5 дней 3300 рублей. Вот. Спасибо большое за запас. Пропуск на покупка пропуска на МКАД. 22 объявления. Нужен пропуск на МКАД? Помощь в оформлении. Поможем оформить пропуск на МКАД. Видите, у грядущих этих, точнее, ушедших в небытие поколений не было интернета. А у нас есть интернет, поэтому можно позвонить и купить пропуск. Звоните круглосуточно или оставьте свой номер, мы перезвоним. Вот, можно позвонить. Но я не хочу. Работаем по всей России. Услуга оформления пропуска дистанционная и круглосуточная. Необходим для следующих видов. Еврофуры, рефрижераторы, контейнеры, подъемные краны, трак, запас. Давайте возьмем, к примеру, какие документы нужны? Самые популярные вопросы. Здесь мужчина даже отвечает. Отвечает какой-то мужчина, и он сидит, прям голосом отвечает. Правильно я понимаю? Сейчас, секунду. Что он говорит? Сейчас можно послушать. Где? А почему вы так тихо, мужчина, говорите? Он ответит на... Он ответит, не знаю, его вообще не слышно. В каком виде пропуска выдаются и все вот это? Он что-то бубнит себе под нос. Нет, ладно. На 5 дней 4 тысячи рублей. На 6 месяцев 10 тысяч рублей. Однако, 5 дней 4 тысячи, а 6 месяцев 10 тысяч. На 1 год 16 тысяч рублей. На всю жизнь 25. Ну, в смысле, здесь написано более чем на один год. Это же, наверное, пожизненное. Пропуск на МКАД. Пропуск на третье транспортное кольцо при этом стоит столько же. Пропуск на Садовое кольцо стоит столько же. То есть не имеет значения, куда вы покупаете пропуск, он стоит везде одинаково. С 1 июля пропуск для грузовых автомобилей на дневные, действующие, ночные. То есть ты просто покупаешь, правильно я понимаю? А что... Что здесь неправильное? Я читаю, федеральный центр оформления пропусков. Слово «федеральный» всегда заставляет думать, что это очень законное что-то. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да, Елисей Матищ.
Елисей, да, приветствую.
Здравствуйте, знакомые. По поводу коррупции, не коррупции, хочу провести аналогию. Постановка на учет транспортных средств. Вы помните, как это было раньше?
Ну, я однажды это даже делал, дважды даже это делал. Я приезжал, ждал в очереди, выходил дядечка, смотрел, сверял ВИН-номера, карточки, все это. Потом выдавали мне талончик.
Роман.
А там написано было вместо Ford Fusion, Ford Focus. В СТС мне написали однажды.
И всякое бывает, документы нужно проверять.
Да,
теперь по делу.
Да.
Недавно проводил постановку на учет двух транспортных средств.
Угу.
Двух. У меня это заняло 1 час 15 минут.
Ну, автоматизировано, потому что все, правильно?
Да.
Да.
Ну, потому что нужно все аккуратно автоматизировать, сделать прозрачным. Ну, и тогда не будет вот то, что молодой человек говорил о том, что каждая машина у нас с купленным пропуском нет. Пропуска у нас оформляются в течение 21 дня по заявке. Это тоже автоматизировано. Просто нужно чуть-чуть побольше усидчивости и напора проявить для того, чтобы получить все официально.
Вы знаете, меня немножко смущает то, что чего бы мы ни взялись с вами, ну, имеется в виду в автомобильной тематике, аккаунт у каршеринга, лицензия такси, там, подключение к такси, пропуск на МКАД, третье транспортное, Садовое. Все можно сделать в обход существующей процедуры за деньги и уже завтра. Вот тут написано, я зашел в следующую организацию, гарантируем 100% выход пропуска, иначе пропуск за наш счет, плюс оформляем пропуск на зарубежные автомобили. Вот это все я открываю за 5 секунд, вот это все взял и открыл. Почему мы не видим тотального закрытия этих всех организаций, как какой-нибудь там этот СОБР или еще кто-то скручивает, в офис врывается, скручивает этих людей, организаторов этого бизнеса?
Я не могу прокомментировать, почему из-за того, что я некомпетентен в этом вопросе.
Ну, я понял, что можно, но все можно сделать по закону. Почему мы видим одного какого-то несчастного, теперь уже несчастного, до этого он счастливый, со Ставрополя руководителя ГИБДД, который Золотой дворец, вот это беспутица, все. И при этом миллион предложений. Пропуск на МКАД, третий транспортный. Пройди опрос за 1.5 минуты и получи пропуск уже завтра. Здравствуйте, говорят они мне здесь. Когда необходимо заехать в Москву? Ближайший временный можно получить на следующий день после 15 часов. То есть, если мне нужно завтра уже въезжать на чем-то грузовом к вечеру, так я сейчас могу заказать и завтра уже въехать. Где наши фискалы, где прокуратура, где эти гончие, которые будут преследовать преступника и вцепятся ему в зад? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Я понимаю прекрасно, что вы троллите нас всех и говорите, что это исключение, этот бедный полковник из Ставрополя, и коррупции такой массовой нет. Ну, просто подъехайте к любому отделению ГИБДД, полиции, просто посмотрите на парковку, на чем ездят сотрудники.
Да, это у них просто родители богатые оставляют.
А, понятно.
Это, ну, жены там, дети у них талантливые, они зарабатывают деньги тоже как-то, крутятся.
Ну, да.
Все, да. Это же не мое, оно... Это как называется? Шел-шел и нашел. Вот шел-шел и нашел. Оформить грузовой пропуск на МКАД без предоплаты. Открываю я еще одно предложение. СОДД. Причем большими буквами СОДД, а под ним написано... Центр оформления дорожных документов. Тут парни креативно работают на созвучие аббревиатуры, как это делали китайские поддельщики на заре своих подделок, меняя одну букву, к примеру, вот, в Adidas на Abibas. Вот это все. А написание тоже. Это нормальное явление, это все очень хорошо, мы это знаем. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Нет, доброе, не получилось. 7373-948. Ага, у вас тоже не вышло. Ну, ладно. А у меня просто, извините, у меня перезагрузить нужно телефонную программу, ибо из-за количества звонков радиатор там, это охлаждение воздушное у нее, не самое, не жидкостное, поэтому перегрелось немножко. Да, 7373-948, возвращайтесь. Перегрузил. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, доброе. Саша. Ром, смотрите, ну, эта система давно уже работает, как... продают вот антивирусы те, кто создает вирусы, чтобы заработать на этом деньги. Да. Также они создают такую систему, что очень не хочешь, а пойдешь к ним же или посредникам, чтобы покупать те же пропуска, все прочее.
Но у нас же есть система антивируса для антивируса. Она называется прокуратура, отдел К, там какой-то, и все
остальное. И у них детей нет, которых надо учить.
Нет, так что же делать? Так что же надо делать, я не могу понять. Давайте...
Вот, смотрите, по поводу пропусков. Вот оформлять пропуск, допустим, в течение 21 дня, а тебе надо завтра, именно завтра, уже везти товар.
Да.
А как ты увидишь, если у тебя нет пропуска?
Ну скажите, а почему мы как держава, как государственная машина не занимаемся выведением из тени всех этих бизнесов? Ведь это же колоссальные деньги, которые уходят в тень. Я знаю страны, где оформление документов официально платное. Ну, там, условно, ты можешь бесплатно делать документы в течение месяца, а можешь заплатить денег и сделать их в течение 3 дней. Вот почему у нас за 3 дня... Почему у нас за 3 дня тень делает, тень, теневики, ну, преступники за 3 дня, а там государство деньги берет, да, не маленькие деньги, но если надо быстро, плати деньги. Хочешь бесплатно — жди. Почему у нас можно только ждать? А если платить деньги, то это вот в тень. Почему так?
Ну, такой у нас менталитет. Хотим быстро и сразу, и проще занести.
Да я вообще не оседлать хотим. Быстро и сразу. Почему не оседлать?
А почему вот правительство там, или кто, министерство, возможно, делает такие законы, что вот оформление пропуска 21 день, они же могут оформить за один день.
А почему? Все время вы мне почему вот это вот не будет? Это я здесь почему спрашиваю, а вы все почему да почему? Вы лучше отвечайте. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Смотрите, тоже ситуация с ГАИ столкнулись. Покупали для гражданина Белоруссии машину, то есть, в принципе, вывезти можно, но единственное, в ГАИ, вот, допустим, на Переяве талон не получить. Через госуслуги никак его вообще не получить, то есть нет такой возможности для иностранных граждан.
Но...
Получилось, вот в Торгино приехали к 5 утра, взяли талончик и только тогда попали.
Но попали же, и это хорошо, попали. В Барнауле берут... До 5000 за что-то. Окей. На Ютубе камеру включить. Включил уже, извините, забыл, что оставил на новостном микрофоне камеру. Все, уже переключил. Заходите в стрим, возвращайтесь. Я напомню, вы можете видеть радио. Видеть радио. Давняя мечта Попова. Видеть радио. Из Варыкина, конечно. Показывать радио. Она осуществилась в нашем Ютубе. Ютуб-канал «Говорит Москва». Заходите, и там стримы программ, всех программ, которые идут в эфире. И больше того, хочу вам сообщить, что если вы не успели на стрим, это не значит, что вы не можете посмотреть программу. Она остается в разделе «Видео». Идите и смотрите, там программы за все дни висят. То есть этим каналом и стримами можно пользоваться как архивом программ. Причем видеоархивом, радиопрограмм. Вы заходите и за любой день можете посмотреть моторы. Ватрушкин, поздравляю вас! Ватрушкин пишет. Здравствуйте! Я второй раз дедушка. Дважды дедушке, ура! Нужно сказать. Ватрушкин, ну как, каково оно? Там, в дедушках. Расскажите. Ведь молодой же еще человек. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, да. Роман. Да, хотел по поводу коррупцию сказать. Пока да. Вот у нас есть такие водители тонаров, которые платят по 200 рублей за тахограф, да? Да. А называя его тахометром, да? У нас так и будет эта коррупция.
Так а что же делать, вот... если ему работать? Тоже, понимаете, у каждого есть своя отговорка. Почему он это делает? У каждого.
Потому что надо учиться, и тогда, наверное, все
надо
будет
учиться...
нормально. Работать на своем месте, да? И учиться, да, с тем же работать документами и оформлениями и всем остальным. Люди хотят... просто зарабатывать, ничего не делая. Так получается?
Ну, не знаю. Нет, сложно противостоять. Ты все время думаешь, а почему я должен противостоять? Вот интересное дело. Я буду противостоять, пострадаю за это, а все остальные будут туда-сюда деньги зарабатывать. Ну, тоже как-то так не очень. У знакомых есть друг, работает в ГИБДД, майор. Так у него Range Rover Velar, а на работу ездит на Солярисе. Ну, то есть два автомобиля у него, как минимум, я добавлю, инженер, как минимум два. Ведь дети же есть тоже с автомобилями. Видите, в жизни он берет что-то такое, похожее примерно по цене на 5-7 миллионов, а на работу ездит на Солярисе. Это хороший человек, нужно сказать, хороший, прошаренный человек, потому что он понимает конъюнктуру, он понимает обстоятельства. А идиот на Веларе будет ездить на работу, наоборот. Вот и потом станет объектом этих лент новостных в телеграмах. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. А да. У меня такой, смотрите, буквально несколько лет назад был принят закон по строительству. Что-то можно строить, значит, уведомительным характером. Почему нельзя водителям вести уведомительные? То есть человек взял через интернет, уведомил организацию, что вот он там завтра в 9 часов едет, да, заезжает, а потом...
Мы такие ленивые, мы настолько ленивые, что сделай нам вот такую историю уведомительную, мы будем уведомления покупать. Нам скажут, но ты можешь, дурак, зайти просто вот смотри на портал, вот тут вот вносишь данные, вот тут вносишь дату, просто уведомление, и поезжай. Он такой... А, нет, надо еще зайти, выбрать раздел. Не-не, я просто позвоню, лучше 500 рублей оставлю, быстренько переведу, и мне сейчас уведомления все это оформят. Мы не умеем работать, мы не умеем, мы не хотим, у нас нет терпения, мы не читаем инструкции никогда. Вот что, сложно прочитать инструкцию? Я покупаю сейчас, пока он не слышит и пока он у бабушки. Младшему самокат. Он все же захотел такой модный, чтобы трюковой, там, чтобы покрутиться. Так. Не электро, нет, электро не будет пока что. Вот, просто самокат обычный покупаю. И думаю, выберу в приложении, через приложение беру там все. Думаю, выберу какой, и колоссальное количество. И начинаю смотреть. Во-первых, там, по рейтингу посмотрел, какой чаще всего покупали. Ну, типа, думаю, говно же не станут покупать часто, 3000 раз. Вот, и рейтинг у него высокий, и комментариев там 600 с чем-то, ну, то есть такой прям топчик, и за нормальные деньги. Думаю, почитаю комментарии, и каждый третий комментарий чуть не переубедил меня покупать самокат, потому что там есть такая тяга, компрессия, по-моему, называется, ну, в общем, там рулевая стойка крепится, там три болта. И каждый третий, четвертый комментарий, елки-палки, сорвана резьба, елки-палки, сорвана резьба, елки-палки. Неплохой, думаю, самокат, нельзя брать, что-то резьба срывается. А потом раз, два, три, четыре комментарии, продавцы говорят, так вы инструкцию читаете, там есть порядок затягивания болтов, порядок затягивания. Соблюдая порядок затягивания, резьбу не сорвать. Срывается она только в том случае, если вы... А нам, получается, есть три дырки, есть три болта, значит, надо просто взять и закрутить. Инструкцию никто не читает. Ты не можешь даже прочесть несколько пунктов инструкции, она там элементарная, про три болтика затянуть. О чем вы говорите? Какие уведомления? Кто будет получать? Заходить на какие-то порталы? Нет, мы будем по-прежнему платить деньги за то, чтобы это уведомление за нас сделали. Какая-то грустная история получается. Давайте расслабимся немножко.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 21 июля на календаре, а для меня-то вообще-то среда – это маленькая пятница. Потому что завтра и послезавтра мы с коллегами планируем бороздить просторы Кабардино-Балкарии. Здравствуй, Кавказ, так и хочется снова сказать. Давненько не виделись, вот уже несколько недель прошло, поэтому... А почему бы... Пуркуапа бы и не па, как говорят французы, правильно? Вот я тоже думаю, а почему бы нам и не того самого? Потому что автомобиль, с которым будем знакомиться в горах... Отставить, говорить неправду, нужно говорить правду. В потрясающих кавказских горах Кабардино-Балкарии долгожданен по признаку своего самого рождения, по рождению и принадлежности к классу компактных кроссоверов. Почему? Да потому что, во-первых, он Volkswagen, а во-вторых, отправляет нас в мифологию Марвела к одному из главных злодеев. Его зовут почти как Танос. Но я не буду говорить вам, что это. Вы сами, вероятно, должны догадаться, что за автомобиль. Подробности, конечно же, будут. Но вам нужно понимать, что завтра и послезавтра в моторах Евгения Фомина. Вот такая история. А я все буду показывать, и рассказывать, и комментировать. Все, что можно будет. В каком отеле остановитесь? Все вам скажи. Сначала Эльбрус Плаза. Это прямо у Эльбруса там. Но, кстати говоря, недавно останавливались там, по-моему, когда Санта-Фе, Hyundai тестировали глубокое обновление. Эльбрус Плаза. Эльбрус Плаза. А потом Майерведа. Майерведа какой-то в Кисловодске. Майерведа. При Эльбрусе и в Кисловодске будем. Вот такая программа. Танос — это не злодей. Это альтер-эго добра, конечно. Добро должно быть с кулаками и желательно еще с шестью камнями бесконечности. Вот это вот настоящее добро. Ну, само собой. Товарищ Лемур, доброе утро. Сергей Чеховский, сталкер. Приветствую вас, Игорь Ковалев. Галина здесь, мастер Виктор Лукьянов. И еще Эль Род, Стар Роджек, Дим Студио, товарищ инженер Мирон ГЛС из Израиля. Доброе утро Израилю. Роман 394, Спира, Денис, СТД, Умка, Чуха, Андрей, Акс, Александр, Ковальчук, Тимур Джураев, Владимир Че, Хард Кью, еще Леший 22-й и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Как слышится, вот так и пишется. Латиницей в одно слово говорит МСК-бот. Получилось ли у меня выяснить дату выхода Nissan X-Trail T33? Получилось выяснить, когда его точно не будет. Его точно не будет в этом году, не волнуйтесь. Антон, вас с днем рождения. Приветствую, Вальдемар из Тайги. В Сургуте сегодня преимущественно солнечно. Преимущественно, как в Москве. С той лишь разницей, что у вас сегодня 26 максимально, а у нас 24. Видите, как все выровнялось. Так, что еще? А если у... Каждый день сегодня прививки, спутник... Не понял, что это? Караэд? Ну, конечно! Алешка, он говорит, добро и зло, очень субъективное. Конечно, нет ни добра, ни зла, есть обстоятельства, в которых так или иначе все это проявляется. Поэтому и Танос, безусловно, символ вселенского равновесия. Правильно? Правильно. Да. Очень много хорошего, кстати, сказал человек. Титан, конечно. Привет, лучшие люди планеты. Глеб, Урал, молодость украл. Очень хорошо. Валькирия Сварогана здесь с нами. Влад Блэк. Влад, приветствую. Сергей Чеховский, сталкер, тоже здесь. Медведь, Юрий 762, Иваныч, Денис, Лемур. Ну, в общем, очень рад, что вы все здесь. Говорит МСК Бот, молодцы, что пришли. Также в стриме вы смотрите радио. Ютуб-канал, говорит Москва, там можно кириллицей. Заходите, включайте и слушайте. Доброе утро! Доброе утро!
Доброе утро.
Да, здравствуйте, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, приветствую. У вас такой номер затейливый. Это
Петр.
Да?
Петр беспокоит, Клила.
Петр, приветствую. Здравствуйте, Петр. Ну, расскажите.
Очень, очень сегодня хорошая передача. Владимир вообще на высоте.
Да.
Ну вот насчет Россию не понять умом. Ну вот я просто расскажу свой маленький пример с нашей компанией.
Ага. Петр, вы, я же правильно понимаю, это Петр из Огайо, когда вы из Штатов звоните к нам, правильно?
Да, 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 да.
Да, это Петр, я напомню, Петр из Огайо из Штатов. А где конкретно вы сейчас находитесь, Петр, вот прямо в этот момент?
В Пенсильвании на дороге.
Пенсильвания на дороге. Все, давайте, продолжайте. У вас компания.
Значит, наша компания состоит, это только офис.
Да.
А все остальные траки – это овнеры.
Так.
Компания траков здесь не имеет, только овнеры отвечают за свои...
Овнеры – это, так, в смысле, только... имеется в виду владельцы, это владелец. То есть вы владеете своим автомобилем, а...
Компания не... Компания только имеет офис.
Да. Ну, это как бы диспетчер, она организует вам процесс, да, а вы сами
там,
выполняете.
Директор... Угу. Все правильно, диспетчера, директора и бухгалтера. Все.
А как при этом, обстоят дела с безопасностью, с разрешительными документами, с контролем вашей работы, чтобы вы не перерабатывали и все остальное?
Ну, это все отвечает компания.
Компания. А если вот, к примеру, вы хотите переработать, почему вы не можете этого сделать? Вот ехать за рулем 12 часов вместо положенных... Кстати, сколько положено вам находиться за рулем в пути?
В Америке положено 11.
11. А вот вы хотите 15, к примеру, ехать. Почему вы не можете ехать 15?
Ну, раньше можно было так.
Так.
Там переписывали ноутбуки, потому что были бумажные.
Ага.
Сейчас электронные. Это уже не сделаешь. Там можно, но мы этим просто не занимаемся тупо, потому что расстояние... Мы только ездим в Нью-Йорк и обратно. От Нью-Йорка
Кливленд, и это 8 часов. Я даже не попадаю в 11.
Ага. Ну, я имею в виду, ну, вообще контроль со стороны государства четкий, но вы можете быть нарушителем, плохим, вы можете быть? Или вас все вокруг заставляет вас быть хорошим?
Плохим не получится. Просто, например, в Америке просто есть полиция, она отвечает за все, правильно?
Да.
А есть специальная страховая полиция.
Она за вас отвечает.
Полиция, угу. Она отвечает только за траки. Вот она может остановить на дороге, проверить этот самый электронный логбук.
Да.
И проверить техническое состояние машины.
И если, к примеру, где-то нарушение какое-то, то что вам грозит?
Ну вот, например, будет примерно с логбуком не в порядке, ты должен спать, а ты едешь.
Да.
Это будет там в зависимости от штата и от времени в районе 10 тысяч плюс.
10 тысяч долларов в районе?
Да, так сразу.
Сразу, да, моментально. Так. Ага. Но вы заплатили 10 тысяч, ну, через суд, конечно, и дальше работаете? Или там есть санкции какие-то, вас могут отстранить, там, лицензию какую-то?
Там есть по-разному. Mm-hmm. За такое там лицензию не забирают.
А вообще у вас есть лицензия какая-то? У вас есть лицензия на право управления таким автомобилем? Нужно получать ее?
Специальные права, конечно.
Извините, у нас просто прыгает связь все это время. Простите, я старался как мог. Это Петр из Загая. Видите, сейчас как раз за рулем, что тоже, в общем-то, не, мне кажется, по американским законодательствам не очень правильно, но тем не менее, ну вот сейчас, видите, 10 тысяч долларов сразу, так, на секундочку, штраф за то, что в американский тахограф вклинился со своими кодами, прошивками или нарушением. 10 тысяч долларов. Я так переведу вам на 700 тысяч рублей сразу. Доброе утро, там, или сколько, или 800 уже сейчас.
Доброе утро, Роман.
Да.
Смотрите, по поводу пропусков, коррупцию, что хотел сказать, да, но, смотрите, не искоренится он никогда. Почему? Потому что я по себе столкнулся, я оформлял не пропуск, а на госуслугах просто оформлял два заявления, да, одно ребенку в школу, другое в детский сад. У меня все пришло, что зарегистрировано, в течение 30 дней ответят. Mm-hmm. Когда прошло 30 дней, начинаю выяснять, мне говорят, да, вы знаете, ой, а у нас вот заявление зарегистрировано, но его даже в работу никто не брал. А как сказал один из слушателей, ехать надо сейчас. 21 день ждать некогда.
Ну а как вы коррупцию здесь пришьете? Вы же не можете никому там на лапу дать. Это просто безалаберность. Нет,
Роман, безалаберность. Правильно, безалаберность. Но если человек один раз уже попал, ему будет проще.
А, что в следующий раз он начнет...
21 день.
Все, я понял. То есть в следующий раз он начнет искать заранее пути и не будет верить этой системе. Это тоже проблема, согласен с вами. Можно я вам еще одну проблему покажу? Я прям намерен показать вам ее. Потому что... Ну, это запредельно. Предположите себе, что вы находитесь в космическом корабле. Вы в космическом корабле. Вас запульнули в космос. Вас запуляют в космос. Предположили? Все, окей. Вот. Ну как, в космос? То есть технически вы, да, достигли границы космоса. Да. Но там нужна вторая ступень, чтобы дальше вас разгонять, а второй ступени не было, поэтому... То есть вас как баллистический снаряд просто зафигачили и выбросили за 100 километров. Потом ракетоноситель возвращается на Землю, а вы в капсуле продолжаете еще какое-то время по инерции лететь вверх, скорость падает, 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 и в какой-то момент скорость достигает нуля, ускорение, и начинается новое ускорение, но только уже не ускорение подъема, а ускорение падения. И все это время, от момента, когда ракетоноситель перестал вас разгонять, до момента раскрытия устройств, там, торможения, вы в невесомости. Всего это около 10 минут. Вот вы 10 минут в невесомости. Ваша капсула, она называется, как там, Blue Origin, как-то вот так. В общем... Она оборудована гигантскими окнами, огромными, огромные окна, как в квартире у некоторых, просто, ну, реально огромные окна, это не иллюминаторы узенькие, окна. Вот что вы будете делать, хочется мне спросить вас, что вы будете делать, когда вы попадаете вот в эту ситуацию? Мне кажется, что ответ предельно прост. Сейчас я тем, кто в стриме, я намерен показывать вам. Вот, смотрите, пожалуйста. Это старт, как раз старт данной экспедиции. Blue Origin. Origin, бля. Основатель Amazon взлетает на этой холере на высоту 100 километров. Джефф Безос. Кстати говоря, вы знаете, огромное количество десятков тысяч подписей собрала петиция, которая потребовала от Безоса не возвращаться обратно на Землю. Они говорят, улетай навсегда, на Землю больше не возвращайся. Там что-то 70 тысяч или 80 тысяч человек. Вот. Но он не мог улететь навсегда, потому что просто его... Это суборбитальный полет, то есть он выбрасывается на границу... атмосферы и космоса, то есть, по сути, в космос, а потом возвращается, что, вот как раз возвращение. А мы прошли уже стадию, да, того, чем они там занимались. Вот посмотрите, что делают эти идиоты. Вот, ну, честное слово. Они крутятся вокруг себя, обнимаются, бросают друг другу шарики, жмут друг другу руки, показывают что-то в экран, опять вращаются вокруг своей оси жопу, подставляя под головы друг друга. Опять бросают шарики, смеются, у-ху, делают вот так вот, у-ху, вращаются, в общем, все это дело. В то время, когда рядом с тобой гигантское окно, из которого ты можешь смотреть на космос и на Землю из космоса, и никто, ни один из этих идиотов не обратил внимания на окно, не прильнул к нему. Как же Земля выглядит из космоса с высоты 100 километров? Они все занимались тем, чем можно заниматься на Земле. Ты просто покупаешь билет на блевательную ракету, так называемые блевательные ракеты. Это самолет, который идет по синусоиде, взлетает резко, потом резко падает, и в момент падения ты получаешь эффект невесомости. То есть твое тело перестает что-то весить. Вот. А вместо всего этого эти идиоты, вот вместо того, чтобы купить просто билет на блевательную ракету за в десятки или в сотни раз дешевле, ну, деньги, меньшие деньги, полетели в космос, чтобы крутиться и кричать друг другу в ухо, как это прикольно, и бросать шарики друг другу. Ну, нормальные люди. Ну, скажите мне, вот это нормальные люди? Нет, это не нормальные люди, хочу я ответить за вас.
Моторы.
Они и так знают, что... Сергей Волков очень правильно. Они и так знают, что Земля плоская, и все это миф, поэтому что там на нее смотреть. К огромному удивлению оформил пропуск на грузовой автомобиль сам без денег и посредников. Не надеялся, что пропуск дадут. Система ущербна, конечно. Хотя, по своему московскому... Игорь Иванович пишет про то, что оформил пропуск. Очень хорошо. Я хочу уже спрыгнуть с идеей пропусков и перейти в раздел автомобильных новостей. Ладно, давайте чуть-чуть об автомобилях поговорим. Ну, капельку. Немножечко. Луис Альберто считает, что меня Задорнов когда-то укусил. Нет, Луис Альберто. Я об Америке говорю с точки зрения здравого смысла. Там есть колоссальное количество нормальных решений, огромных людей. Там нам есть чему поучиться. Но это бы я говорил о любой стране, любой... Запусти его в Японии, этот космический аппарат, в Норвегии, в Дании, в Исландии, где угодно. Это общечеловеческая тема. Общечеловеческая. Как говаривал один из персонажей фильма «Амели», помните, там живая статуя показывала пальцем куда-то. А чувак стоял и смотрел на этот палец. И эта статуя ему говорит, только собаки и дураки смотрят на палец в то время, когда палец показывает на Луну. Палец указывает на Луну, а ты смотришь на палец. Так собаки делают. Ты собаке не можешь сказать, посмотри туда. И так пальцем показываешь. Собака всегда будет смотреть на палец. Все время будет на палец смотреть. Никогда не будет смотреть туда, куда ты показываешь. Но мы же не, они же не собаки. Тебе космос показывает, а ты на палец смотришь, на друг на друга крутишься, как будто болван. В аэротрубу сходи и покрутись в ней. Все, для этого не нужно лететь в космос. Великобритания обогнала Россию по продажам новых автомобилей в июне. В России снижаются темпы роста продаж новых автомобилей. Я хочу сказать вам, уважаемые дилеры, кранты вам! Кирдык приходит. Все, на колени! На колени и молить нас, умолять нас купить автомобили будете. На коленях будете стоять. А мы будем сидеть и плевать на вас. Зачем плевать, спросите вы. А я скажу, для удовольствия. Чтобы знали эти подсаки, как читланам на голову садится. Но, ну, в смысле, замедляется по данным агентства «Автостат» уровень продаж новых автомобилей. Значит, что, согласно статистике, за июнь 2021 года в стране реализовали 154 тысячи автомобилей, что на 27%, на 27,5% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. С таким результатом Россия опустилась на четвертую строчку среди европейских стран, пропустив вперед Германию, Францию и Великобританию. Германию, Францию и Бритовеликанию. Сколько в этой самой Великобритании живет граждан сознательного этого взрослого возраста? Можно узнать? Не в Англии! Не в Англии. Великобритания. Вики. Не в Англии. Не, население. Нам же население нужно. Нам нужно Великобритания население. 67 миллионов 886 человек. А нас сколько? Никто не знает. Но я думаю, что около 100, 150, ну, может быть, что-то. То есть их в 2,5 раза меньше. В 2,5 раза меньше, а покупают автомобили они больше, чем мы. О чем это говорит? Как я уже сказал, на колени, дилеры! Молить нас будете покупать автомобили, потому что ибо нефиг. Китайцы создали самый быстрый поезд. Еще одна информация, и это... Если вам кажется, что это не про моторы, ну ладно, хорошо, это не в чистом виде про моторы. Сейчас я вам его покажу, где он у нас. А есть он у нас в видосик? Видосик-то. Рекорд скорости в час, километр. Не показан. Извините. Видосик не показан, поэтому я вам просто так скажу. Новый высокоскоростной поезд на магнитной подушке. Здесь неоднократно уже было сказано, многожды раз было сказано про то, что да-да-да, с корейцами все понятно, с их дилерами, всем остальным, да и вообще сейчас китайцы будут рулить всем. Может да, а может нет, но поезд они действительно сделали очень быстро. На магнитной подушке расчетная максимальная скорость 600 км в час, что делает его быстрейшим наземным транспортным средством, существующим на сегодняшний день, сообщает агентство Синьхуа. Начали разрабатывать еще в 2016 году, с лета прошлого года тестировали в Шанхае, впервые продемонстрировали 20 июля в городе Циндао на востоке страны. Магнитная левитация, принцип его, движется на магнитной подушке, левитирует, то есть летит над рельсами, не касаясь их во время движения, управляется мощными магнитами. Технология позволяет не только достигать высоких скоростей, но и сокращает радиус поворота примерно в два раза по сравнению с обычными поездами, у которых есть физические ограничения для колесных пар. Кроме этого, почти не шумит, так как не прикасается к рельсам. Я думаю, что шумит там, ну, только аэродинамические шумы, вот и вся эта история. И вот, пожалуйста. При скорости 600 км в час... Тысячекилометровый путь из Пекина в Шанхай на таком поезде занимает 2,5 часа. Для сравнения, на ту же поездку на самолете придется потратить 3 часа и 5,5 часов на высокоскоростной железной дороге. Уже высокоскоростной железной дороге. Для сравнения, нужно, давайте мы подумаем о нас. А что для нас 600 километров? Это значит, что до Питера такой поезд доехал бы за час с небольшим. Правильно? Ну, правильно или нет? 600 километров в час. А там что, по прямой-то все равно. То есть час с небольшим. Это хорошая новость, потому что... Почему она... Чем обусловлена ее хорошесть? Ее хорошесть обусловлена не тем, что это китайцы сделали, а с тем, что мы, люди, это сделали. Мы, люди, научились передвигаться по поверхности Земли на скорости 600 км в час. Постоянной скорости. Не в смысле там разогнался реактивным двигателем, все, а постоянной скорости. Также в Китае дебютировал обновленный Cherry Tiggo 8, говоря об автомобиле. Кроссовер не только изменился внутри и снаружи, но и получил новый двигатель с двухлитровым турбомотором. Теперь он выдает 254 лошадиные силы мощности, сочетается с семиступенчатым роботом и с этой установкой до сотни разгоняется за 7,5 секунд. Цены на автомобиль начинаются от 1 150 000 рублей, но только в юанях. Если округлить, это будет около 100 тысяч юаней. Когда ждать в России, ждать ли в принципе в России этот автомобиль, пока не очень понятно, но, как показывает практика, уж если они чего решили, так они выпьют обязательно. И сделают это тоже обязательно китайцы. А я, тем не менее, на волне всех этих китайских успехов все же поеду знакомиться с немецким автомобилем. Ну, во всяком случае, немецкий он по названию бренда. А что там в нем настоящего немецкого? Есть ли смысл рассматривать Таос в тот момент, когда вы планировали приобрести Тигуан? И насколько схожи эти автомобили? В чем его сильные и слабые стороны? И в чем ваша в нем заинтересованность, что конкретно вы хотели бы узнать о нем? Об этом я спрошу вас в инстаграмчике, ладно? И буду там же отвечать. Сегодня, кстати говоря, сейчас заканчиваю эфир и стану отвечать на вопросы по Kia Carnival, потому что обзор-то запилили, обзор пока монтируется. Но вопросов ваших по автомобилю насыпано много, так что следите за обновлениями. Там же в инстаграме, в сторис будут появляться ответы на все то, что вы спрашивали по Carnival. А ближайшие два дня... Volkswagen Taos в предгорьях и горах при Эльбрусье в Кабардино-Балкарии. Вот наш главный герой. Так что с Фоминой тут не забалуйте, если что. Смотрите, какая она роковая сейчас в новостях. Я вам ее уже начну сейчас показывать. А меня зовут Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.